Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, все деньги на гроб.
Восемь часов 37 минут, среда, 29 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Доброе утро. Мне говорят, на платке Одинцовской, Олег 79-й, на Одинцовской платке открыли новый съезд на внешний МКАД. Ну, это очень классно. Слушайте, в аэропорту Стамбула произошли взрывы, 36 погибших. Более сотни раненых. Есть сообщение 50 погибших. Associated Press дает со ссылкой на неназванные власти, но пока подтверждений нет. Подтвержденных 36. Я так понимаю, да?
Да, это официальные данные.
В Турции в международном аэропорту Стамбула прогремели 3 взрыва. По данным властей, на 2.55 МСК, это на 3 часа ночи, в результате атаки 3 террористов погибли 36 человек. Об этом сообщил премьер Турции, которого имя я из уважения произносить не буду. Я боюсь ошибиться. Нет, Бинали, наверное, или Бинали. А потом Йылдырым. Вы сейчас не разгонитесь. Йылдырым. А вот Йылдырым. Вот я произнес. Ну, отлично. Прибывшие на место теракта. Ранения получили 147 человек. Большинство жертв граждане Турции, но среди погибших есть иностранцы. Значит,
говорят, что один россиянин. Прибывший. Гражданин России есть.
Прибывший. Значит, ранен как будто бы один гражданин России, как будто бы, да. Они пришли в зону прилета. Это как в Домодедове. Вот помнишь
там
уже?
Есть вроде один на парковке где-то. И я так поняла, двое, один в зоне международных рейсов, а второй даже не знаю, где.
Они сначала стреляли. То есть они были все в поясах шахидов, вот эти исполнители теракта. Их трое или четверо, но 3 бомбы взорвались. Четверо было. Но они сначала расстреливали людей, сколько-то смогли расстрелять, а потом уже подорвались вместе опять с людьми. Расскажи мне про вот этот вот случай, который ты видела на видео, сидела в наушниках.
Да, есть уже в интернете видеозаписи, там сначала в кадре видно, как люди разбегаются, за ними бежит мужчина в черной такой одежде, и сбоку, там такой угол, ну, какой-то стойки, стоит, видать, сотрудник службы безопасности, такой в светлой рубашке, и он, видимо, его подстрелил, потому что в этот момент предполагаемый вот этот вот террорист, он падает, и от него отлетает предмет, похожий по форме на пистолет, то есть небольшой. И он какое-то время лежит на,
то есть, но
на полу,
он в поясе шахида.
Сначала это непонятно, потому что подбегает к нему этот мужчина, который его подстрелил, нагибается, видимо, видит предположительно этот пояс, и тут же убегает в сторону. После этого он что-то вытаскивает, вот видно, как руку он дергает.
И взрыв.
И да, происходит взрыв, и вся камера становится красной.
Угу. То есть вот этот охранник его подстрелил и, в сущности, заставил привести...
Да, и он уже лежа на полу.
Да, лежа на полу с минимальными жертвами уже. То есть там вокруг него нет народа, он просто подрывает себя.
Ну, этот охранник, он, конечно, наверное, безумный везунчик и счастливец, потому что он подбежал так близко.
Подбежал, увидел, что там будет шахида.
И успел убежать.
И как будто бы, может быть, он даже не ранен, не контужен, ничего. Скажи, пожалуйста, когда я смотрю на все на это, я думаю, что Турция опасная страна, но Турция, опасная страна. Почему? Вот почему, почему исламское государство, с которым сотрудничает турецкий режим, как мы знаем, мы помним очень хорошо космические съемки ВКС Российской Федерации, как шли нефтевозы, вот эти сын будто бы Эрдогана занимался поставками, через турецкие порты уходила нефть, нефтепродукты исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России. Значит, как будто бы Турция сотрудничала с исламским государством террористическим. Чё б тогда? Да, нет, курды точно сказали, что это не они. Курды, когда взрывают, они взрывают обычно турецких военных.
Да.
Военных.
Как там, это уже было.
Вот и было. Целый автобус военных взорвали курды некоторое время назад. А сейчас... Это взрыв гражданских, непричастных, и все это. И это исламское государство говорит, что они. Почему? Кто у нас разбирается в Турции, кроме Жириновского и Дмитрия Пескова? Вы знаете, что Дмитрий Песков очень специалист реально по Турции?
Да?
Да, да, да. Я сейчас боюсь соврать. Открой мне Вики, если есть секунда. По-моему, Вики, Дмитрий Песков. Значит, по-моему, Дмитрий Песков в ИСА учился или что-нибудь. Я сейчас боюсь ошибиться. Ребят, не буду врать. Все очень легко, все узнается. Значит, 67-й год. Образование, да? Подожди. Институт стран Азии и Африки. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, он из ИСА, и он работал вторым, а затем первым секретарем российского посольства в Турции. Все. Он туркоязычный, Дмитрий Песков. Поэтому, когда турки спорят насчет перевода извинительного письма Эрдогана, значит, Песков просто читает на турецком. Он знает турецкий язык. Ну, хорошо. Кто разбирается, кроме Жириновского и Пескова, в Турции? Позвоните, пожалуйста. Почему Турция воюет с исламским государством? Почему исламское государство делает уже не первый подрыв в Турции? Что за притча? Они вроде бы 7373-948, городской телефон. 7373-948 по 495 коду, если вы разбираете. ИГ, вы имеете в виду ИГ.
А вот смотрите, Елена пишет в Твиттер. Вчера купили билеты в Стамбул. Что делать?
Владимир из Дубая разбирается. Ну, Владимир из Дубая еще спит, может быть. Как раз курды могли торговать с нефтью с территории исламского государства, говорит Александр. А вы знаете, курды пропускали эти караваны. Курды даже участвовали в переработке нефти. Об этом были репортажи. То есть они как... И воевали, и одновременно вот Владимир из Дубая проснулся. Мы все-таки телепатически вас разбудили, Владимир, здрасте.
Здравствуйте. Да, Рамадан, жара, и разбудили.
Да, скажите.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Почему исламское государство взрывает Эрдогана?
Интересно.
Да.
Значит, первое предположение, которое приходит на ум, не к ночи будет упомянуто, что, возможно, ошибаются российские ВКС и российские СМИ, которые говорят, что Турция поддерживает ИГИЛ.
Раз.
Второе. Поменялась ситуация.
Да.
В треугольнике. Да. Не в треугольнике, а, наверное, в квадрате. Россия, Иран, Сирия, Турция.
Ага. А Израиль?
Не думаю. Все-таки рано.
Ага. Понятно.
Потому что Израиль, он на самом деле, несмотря на то, что считается он большой враг всех арабских режимов.
И я просто пытаюсь до пятиугольника добить.
Больше 20 лет существует представительство Израиля в Омане.
Ага.
И с Бахрейном не так все плохо, и так далее, и тому подобное.
Да, конечно, конечно.
Поэтому влияние Израиля безусловно.
Арабы ценят, что у них есть одно приличное государство во всем регионе, называется Израиль. Они очень это ценят. Я вам рассказывал когда-то, я говорил, что у меня когда-то была встреча с одним очень мощным специалистом в Тель-Авиве, врачом, и он мне говорит: стоик, я уезжаю. Я говорю: а что, самолет прислали какие-то шейхи из Дубаев, откуда-то оттуда, из ваших краев, значит, он едет на конференцию и на консультацию к какому-то шейху. Ну вот, то есть, конечно, они ценят, что Израиль есть.
Да, то есть слова «евреи» и «Израиль» не вызывают отторжения. Скажем, есть такая компания, была такая компания «Сибнефть»,
да.
Был такой гражданин Абрамович.
Да.
И когда она продавалась за большие деньги, и сделка была весьма, так сказать, деликатной, то посредником выступил шейх из Абу-Даби, который все это аккуратно реализовал для всех сторон, все остались довольны.
Так, ну так почему тогда? Еще какие-то
причины? Есть продолжите. Еще причина. Давайте. Значит, вероятно, внутри исламского государства, которое плохое и так далее.
Плохое абсолютно, и запрещенное. Ну, да, на территории,
да,
России.
Значит, да. Там Вот я когда смотрю сообщение из российского центра ВКС там, и вооруженных сил Сирии, что к перемирию присоединилась 168-я группировка на территории Сирии. То если их там только присоединяется 168, то, вероятно, внутри тоже не все между собой согласны. Верно. Одни говорят, что Турция хорошая, а другие говорят, она не очень хорошая, надо ее сделать еще более хорошей. Поэтому давайте бабахнем.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот Турция, да, вот это последний довод мне особенно понравился, что исламское государство, организация довольно рыхлая, состоящая из многих крыльев, течений и так далее, и может одно воевать с Турцией, другое продавать нефть в Турцию и так далее. Потом это все-таки Восток, и деньги всегда там огромным уважением пользовались, и все. Ну вот. Значит, скажите, пожалуйста, хорошо, а вот с точки зрения безопасности, сейчас турки пропагандируют в том числе на международных спортивных соревнованиях, что у них гигантский хаб, что они летают всюду, они хотят стать вторым Дубаем в смысле международных перевозок. Действительно, географическое положение позволяет им подобную вещь, да? Перехватывать, я бы сказал, Африку и востоку Дубая они пытаются.
Конечно, это правда, да. Они летают, да, я просто перебью. Компания, конечно, великолепная, новейший парк самолетов, сервис отличный, география потрясающая совершенно.
Да. Да, и значит, но это удар по ним, фактически.
В определенной степени, да, но я не думаю, что это столь... Хотя, все возможно, удар, безусловно, определенный есть и для туризма. И там масса, очень многофакторная ситуация. И вот это вот извинение, как бы не извинение Эрдогана, и принимать, не принимать, и резкое охлаждение и напряжение с Германией, и учет всех факторов внутри Европы. Здесь, я думаю, что никто на самом деле, даже сами турки, а уж я не говорю о российской администрации президента, сейчас не понимают, что, собственно говоря, происходит. Но нечто происходит, безусловно.
Спасибо вам огромное. Спасибо, Владимир. Спасибо. Владимир из Дубая. Ну, скажите, а мне, по крайней мере, четверо или уже пятеро, вот последний Газебо пишет в Телеграм, плюс 7-925-8888-948. Наш телефон для Телеграма, плюс 7-925-8888-948. Значит, смотрите. Ну и для СМС это тоже годится. Скажите, а пять человек уже написали, что это за письмо Эрдогана Путину? То есть Путин получает письмо от Эрдогана, и исламское государство мстит Эрдогану. По-моему, да. По-моему, это абсурдно. А? Во-первых, такие теракты готовятся некоторое время. Они должны готовиться месяца полтора, может быть, месяц. Это все не делается прыг-скок.
Ну да, на самом деле всегда удивляет, как эти люди проходят. Видимо, они все-таки знают, как это лучше сделать, чтобы тебя не заметили. Но не может быть, что там вообще нет никакой защиты, и любой с пистолетом и с взрывчаткой может взять и пройти.
Да. Ну вот, неделю держала бронь билета, Наталья пишет, неделю держала бронь билета из Катани в Москву через Стамбул в августе, оттягивала выкуп именно по причине волнений за безопасность. Все, решилась, лечу через Милан. Через Милан вы... Подождите, из Катани в Москву. Я бы летел тоже через Милан.
Правильно, а вот как-то, бережет.
А вот из Москвы через Милан мне не нравится летать. Особенно зимой. Там окаянная эта история, что он заходит в Милан из-за гор. Он из-за гор, понимаешь? И он спускается из-за гор, потом он делает разворот и начинает с запада заходить на посадку. И там горы вот по левое крыло, вот так их видно. И ты думаешь, и подколбашивает хорошо там, из-за того, что горы и равнина. Поэтому из Милана взлетать это одно, но в Милане садиться, в особенности, когда не погода или зима, мне не нравилось. Трясло сильно. Слушайте, значит, я хочу сказать, а почему это не может случиться у нас? Я всегда думаю про нас. Ну их нафиг, этих турок. Ну давайте про себя подумаем. Какова ситуация у нас? Почему это не повторится у нас? Вот мой вопрос. Понимаете? Я понимаю, что там Мизулина, Яровая, значит, все вместе ловят нас, вот простых людей.
Да.
Которых, нет, они ловят тех, кого проще поймать. Но как с безопасностью в аэропортах? Почему это не может повториться у нас? 7373948. Почему? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Во-первых, это может повториться где угодно и когда угодно.
Да.
А у нас, кроме Москвы, Ленинграда, Сочи и, наверное, Симферополя, это вообще повторяется легко где. Ну, вы понимаете, да?
Да.
4 основных аэропорта, ну, скажем, условно, по привлечению внимания, а дальше везде. Я знаете, что хочу сказать? Что невозможно, чтобы исламское государство это сделало за вот это все. Ну, это один день невозможно.
Нет, конечно, теракта. Нет. Такие теракты готовятся от
трех... Они готовятся, может быть, месяцами.
Минимум 6 недель. Ну, минимум 6 недель.
Ну, минимум 4, я думаю.
Да, да.
Ну, вот, это поэтому это раз. А во-вторых, вы знаете, можно высказать мысли по поводу
пожалуйста.
Турции и всего вот этого?
Да.
Вот посмотрите, в Турции же никто об этом не знает ничего. Оплатить вроде они не хотят. И там в Турции преподнесут какое-то письмо. В тот же день налаживание отношений с Израилем, в тот же день иск в Германии, вы знаете, да?
Да.
Турку, к Эрдогану. И мне кажется, что тут есть какие-то связи с этим совсем. Как вы думаете? Это вот все вот надо оценивать в комплексе. А вы заметили, что уже как дней 12 то Сирии не существует?
Вообще, Сирия ушла. Пространстве. Сирия ушла, а ее вытеснил Брексит. Ее вытеснил.
Какой Брексит? Сирии вообще нет.
Просто нет и все. Ну, потому что она надоела. Потому что она превращается в неразрешимую
проблему. Нет, надоела. Сереж, а скажите мне, пожалуйста, да. А вы знаете, что наступление на тапку полностью там страшно? Страшные да. потери его
ну,
нет.
Нет, ну, не страшные.
Страшные не, порядка не 500.
Да? До 500? Ну, хорошо.
А вы знаете, что Иран 90% вывел под Фалуджу?
А вы знаете человека, который сказал, что проблема исламского государства на 50 лет?
Я согласен с вами.
Это человек
я. Не это спорю с этим, я. Абсолютно.
Да,
но
да.
у нас что-то там в Сирии не очень складывается. И, не может быть, мы дали какой-то посыл Турции, давайте договариваться.
Все. Там складывается, когда иранская пехота идет. Когда иранская
абсолютно.
Пехота...
Нет, да. не в этом дело. Иранская Сирия пехота в силу каких-то причин поехала воевать
Иран,
в Иран.
Когда посылает пехоту, тогда что-то происходит. Когда Иран не посылает пехоту, или пехоты иранской мало, значит, ничего не происходит. Вот и вся
я тема. Согласен с вами, но... Может быть, мы дали посыл какой-то свой Турции, давайте договариваться, и поэтому
нет, Турция... мы не можем не договариваться с Турцией. Вот, если позволите, мы не можем не договариваться с Турцией. Турция, вам сейчас станет удивительно, равновеликая нам страна. Примерно, по экономике. По экономике, по экономике. Значит, китайцы на нас...
На самом деле нет, она все-таки в 4 раза меньше.
Меньше в 4 раза?
Да, ну, посчитайте, ВВП... Просто ВВП. Мы там 6 место, 7 занимаем.
А они меньше,
по-моему, там в 3 раза меньше.
Ну хорошо. Да, значит, я все... Спасибо. Я все-таки думаю... Сейчас, извините, в школе я задал вопрос. Я не хотел бы уходить от этого вопроса. Почему это не может случиться у нас, я спрашиваю. Я говорю о террористах и спрашиваю, почему это не может случиться у нас. Они не проходили в этот раз через рамки... Эльвира.
А как они вообще попали? Ну, как
если они попали
в зону международных вылетов там?
Они расстреливали из автоматов охранников. Это легко и просто делается. Непринужденно. Понимаешь? То есть смотри, мы с тобой, например, планируем подобное мероприятие. Угу. Преступное, безусловно, и отвратительное. Но я говорю о примере.
Угу.
Мы с тобой говорим, мы не пройдем через рамки. Ну
да.
не пройдем. Нас заметелят.
Да.
Зачем это нужно? Значит, мы, точно понимая, что мы не пройдем и нас заметелят, просто от входа, от двери, открываем огонь. Открываем огонь от входа. Что они сделали? Они начали стрелять от машин. От машин. Значит, мы от входа заходим в вход, вот нам еще остается 20 метров, тут очередь стоит на чемоданы. Открываем огонь. Причем там есть какой-то человек, значит, пожилой господин, обладающий 2, 3 или 4 хроническими заболеваниями, который там работает охранником. Значит, пожилого господина первого убираем. Там есть...
Нет, пожилого надо последним, он не так опасен.
Я тебе объясню, он там единственный самый опасный. Все остальные вообще несколько куриц, которые сидят и смотрят в экран. Там нет никого. Ну как ты заходишь в аэропорт? Вот я тебе говорю, если ты...
Ну те, которых я видела в последний раз, были в основном все молодые. Ну, может быть, 1-2 девушки, остальные
алло, здравствуйте.
Молодые мужчины.
Здоровые, молодые мужчины? Крепкие. Молодые мужчины? А, да, тогда дело поменялось. Алло, здравствуйте. Тогда их кладем
первым. Доброе утро, это Гурген.
Гурген, почему это не повторится у нас?
Простите?
Почему это не повторится у нас?
это не повторится у нас с тем же успехом, как и могло не произойти в Турции. Я, с вашего позволения, буду так шамаром немножко разобью.
Давайте.
Дело в том, что в Турции существуют силы, поддерживающие Эрдогана с одной стороны,
да,
и пытающиеся его скомпрометировать так или иначе с другой.
Угу, угу.
И, видимо, я не ошибусь, если скажу, что таких группировок масса. И
да,
их, скажем, этногенез там был за курды или вот это самое запрещенное государство, сказать трудно. Вы знаете, у меня ощущение, что Эрдоган пытается быть умнее самого себя. Во-первых, он присылает письмо с извинениями.
Да.
Но при этом он уже в достаточной степени хорошо знает, то есть ему сказали на ушко, что слабее он не станет. Вот именно в восточной парадигматике. То есть он будет подлее.
Подлее. Да, так почему это не повторится у нас все-таки? Извините, я упрямо...
У нас это может повториться, Сергей.
Я, знаете, у меня Турция, я, так сказать, там про Турцию много знаю или не знаю ничего, и знать не же. Я про Домодедово думаю. Вот у нас в Домодедове зашли с торца через охрану, пришли в зал прилета. Я очень хорошо знаю этот прилет, потому что я там прилетаю. Значит, теперь вопрос. Эти не пошли через рамку, они не искали халатных, плохих охранников. Они начали лупить от порога просто. И все. От порога.
Сергей, со мной происходила следующая история. Да. Я показал свой багаж, он проехал через эту самую рамку.
Да.
Мне широко улыбнулись и позволили идти дальше. Внутрь аэропорта. Теперь внимание.
Да.
Я выхожу и тому же самому работнику, который меня отпускал, сказал: скажите, пожалуйста, где у вас курительное помещение?
Да.
У вас нет курительных помещений. Вы можете выйти за территорию аэропорта вот сюда, где такси многочисленные, и курить.
Так.
Это происходило 8 раз. С одним и тем же человеком.
8 раз? В каком смысле? Вы просто специально так делали или вы довольно долго там находились?
Я достаточно долго находился, поэтому эти 8 раз были вызваны естественной причиной.
Я понимаю. Я думал, вдруг вы решили поупражнять его.
Нет, я его не ставил. Я не put into the test. А, понимаете, я хотел проследить, видимо, моя внешность ему запомнилась.
Ага.
А вот если бы не запомнилась...
Значит, я думаю, Гурген, давайте подведем итог. Мы скажем следующее. Это может произойти в любую минуту в любом русском аэропорту.
Увы.
Поставьте 10 рамок, поставьте там 10 молодых людей в рубашках. Все это полная чушь. В этот раз в Стамбуле они рубили, резали их, расстреливали прямо от порога, прямо от машин. Совершенно даже не заботясь, что взрывчатка не пройдет сквозь рамку. В движение.
Подъем. В движении.
Движение 5 баллов. Очень плохо на западе, на МКАДе, на внутреннем. Просто до Волоколамки, начиная от Можайки до Волоколамки, большое, вот такая большая полосища красного. И перед Ленинградкой, и потом до Волоколамки тоже затруднения есть на МКАДе внешнем. В центре, на третьем транспортном, как всегда, на 11 часов по циферблату вокруг Ленинградки большие проблемы. Центр постепенно начинает останавливаться, зоны ремонта переполняются. Чуть позже вернемся к этому новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа, все деньги на рожок.
Девять часов 5 минут, среда, 29 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Смотрите, несколько сообщений по движению, таких довольно срочных. Съезд 107-й на Дмитровку стоит глухо. Говорят, авария в Икше, все держит. Кто знает, что там, ребят, по ситуации, просто примите к сведению. Съезд со 107-й на Дмитровку стоит глухо и действительно очень красный. Еще. МКАД, 66-й километр, едет одна полоса. МКАД, 66-й километр. Знал бы я, где это 66-й километр, но я на МКАДе вижу, если сейчас я вернусь, секундочку, в Яндекс.Мэпс, я вижу проблемы перед Волоколамкой, не доезжая Волоколамки, здесь авария, и замес в правом ряду, вот пишут люди. Значит, до этого еще эксидент какой-то, до этого еще там, где Новая Рига, правый ряд КАМАЗ притер легковушку, крайне правые не едут, до этого еще и так далее, так далее, так далее. То есть весь Запад, от Молодогвардейки до сюда, пишет человек, он только что проехал Рублевку, от Молодогвардейки до сюда 1 час едем. Ребят, если вы можете миновать внутренний МКАД, пожалуйста, на западе, пожалуйста, примите во внимание, что от Заречья, значит, вы просто стоите, Заречье, вот это вот Троекуровская роща, Троекуровское кладбище, Очаково, Матвеевское, вот отсюда вы останавливаетесь, и дальше вы торжественно стоите почти до Волоколамки. Ад настоящий. Кроме того, еще подобный же ад. 8 минут назад большое происшествие на Волоколамке внутри города. После свободы и до свободы уже все стоит, и свобода уже стоит. Это во сколько надо вставать, чтобы в такую рань пробку создать? Пишут люди, которые стоят. Волоколамка сегодня одно из худших мест в Москве. И также Енисейская не может выехать на проспект Мира, который стоит. Но представьте себе, что творится на Енисейской. Те, кто стоит сейчас на проспекте Мира, проблемы есть. Но на Енисейской в разы хуже. В разы хуже. Поэтому вот такая тема. Слушайте, значит, продолжаем. Я хотел спросить. Фрок предлагает нам голосование, и мне кажется, это интересным. Скажите, несмотря на ситуацию в Турции, если бы большой туризм с Турцией открылся вновь, вы бы в Турцию поехали отдыхать? Вы бы вот сейчас в Турцию поехали отдыхать, если бы сказали «да» и все, и восстановили все эти путевки? Да, 134-21-35. Нет, побоялись бы, 134-21-36. Мне интересно влияние на вас терроризма. То есть, строго говоря, вот эти все взрывы, они же не единичные взрывы. Вот то, что сейчас произошло в аэропорту Ататюрк, это не первый, не второй раз.
И происходят они в последнее время в таких местах курортных, да? Либо вот курорты, либо вот аэропорт.
Нет, это системно, просто подряд, да, очень много.
И причем ведь об этом же предупреждали, на самом деле, еще в самом-самом начале сирийской кампании.
Да.
Говорили и писали о том, что будут теракты, ага. по данным всяких силовиков, будут теракты на туристов, не на военных, не на правоохранителей.
Да, против туристов.
Да, против обычных людей.
На Осташковском шоссе в сторону области перед поворотом на Мытище сбили мотоциклиста. Работает полиция, мотоциклист жив, сидит на асфальте. Приехала скорая, пишет нам Александр. Надеюсь, это поможет, ребята, объезжайте это место. У нас теракт невозможен. Вы же помните, что во Внуково к умирающему пассажиру не пустили врачей. Значит, и террористы не пройдут. Да, действительно, погиб человек во Внукове, потому что к нему 30 минут не пускали врачей. Их досматривали, и все их оборудование досматривали службы безопасности. Ребят, вот этот теракт в Ататюрке, я напоминаю вам, был связан ровно с тем, показал нам ровно то, что никакие службы безопасности вообще нифига не работают. Потому что здесь вошли четверо и начали лупить прямо от порога. Именно по безопасности и по всем остальным. Понятно, да? Поэтому сколько там было безопасности? Было безопасности 100 человек, значит, они бы нарубили 100 человек. Просто, спокойно, с порога начали рубить. Понятно? Помните эту историю в «Матрице», когда Нео входит с Морфеусом в небоскреб, в первой «Матрице», и ему говорят, что у вас металл.
Да.
Он, когда через рамку проходит, там металл, он открывает плащ, и там в действительности металл. Вот примерно так же, но только не доходя до рамки, начали работать террористы в этот раз в Ататюрке. Прямо с порога всех
ставили. Ну, а если бы сидел, например, рядом с этими рамками где-нибудь сверху один снайпер?
Нет, он пошел бы куда-нибудь покурить или в туалет. Значит, надо сажать 10 снайперов. Нет. Значит, знали бы об этом, что там снайпер. Тогда террористы бы зашли раньше и, может быть, пластмассовым ножиком из буфета проткнули ухо или шариковой авторучкой проткнули в ухо ударом снайперу мозг или еще что-то. Нет, ну как, пойми ты, мы в неравной борьбе. Вы бы поехали в Турцию отдыхать, несмотря на все теракты, если бы объем туризма в Турцию был прежним. Да, 24%. Нет, 76%. Нет, все-таки пугают эти взрывы. И новая турецкая нестабильность. 76%. Ну, это серьезно. Это серьезно. Слушайте, значит, что вы думаете, я возвращаюсь к вчерашнему извинению Эрдогана. Эрдоган как-то стал не извиняться теперь уже, а уже как-то поменял, что он не извинялся. На сайте Кремля уточнили цитату из письма турецкого президента Раджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину. Сначала в английском переводе использовался оборот «I apologize». To them. To them – это семьям погибших двух наших военнослужащих. Теперь его поменяли на «excuses». «Excuses». Это уточнение перевода, объяснил Дмитрий Песков. Я так понял теперь, что он писал на английском, Эрдоган.
Да, видимо, письмо все-таки было
цитата,
на английском.
Но с другой стороны, вот дальше я читаю по тексту. Цитата в английском переводе письма Раджепа. Значит, минуточку, в английском переводе. А для чего, если они писали по-турецки, турки, для чего наши стали переводить на английский? Чтобы что?
Хороший вопрос. Может быть, для мировой общественности?
Цитата в английском переводе письма президента Раджепа Эрдогана была изменена. Я не понимаю, для чего мы переводили это на английский. Почему нам не переводили это на язык чероки? Почему?
Хинди.
Хинди. Почему мы не перевели на хинди? Почему? Это странно. По крайней мере, сейчас я не понимаю. Я меньше, чем вчера понимаю. После разъяснений я понимаю меньше, чем вчера. Однако вчера было много разъяснений, что мы, вообще говоря, перехвалили Раджепа Эрдогана. Турки отъезжали. Вы помните, как это было? Алло, здравствуйте. Вчера целых день
я
был за...
Я с большой вероятностью предполагаю, что любая международная переписка, тем более такого уровня, обязательно дублируется именно авторами письма на один из международных дипломатических языков, то есть на английский или на французский.
Тогда наши поменяли часть текста, значит, наши не наши переводили, а Эрдоган послал такой текст, который мы меняем произвольно текст, это тоже...
Ну, вот это уже действительно область догадок, но я не сомневаюсь, что такие языки, значит... не международные, они обязательно дублируются именно, чтобы, значит, исключить ошибку в переводе. Вот, они именно стороной автора дублируются на международный язык.
Я думаю, на французский
по поводу, наверное... теракта.
Да.
Вы сказали, что к нему требуется подготовка 4-6 недель. Сергей, это вам требуется подготовка 4-6 недель. Угу. Я думаю, что если, значит, в Стамбуле есть группа людей, готовых через полчаса после СМС сесть в машину, имеющих оружие, вот. Именно то, как прошел теракт, что они не просачивались на территорию и так далее, а с налета, говорит просто о том, что это было, могло быть организовано в течение часа.
А вот для того, чтобы иметь оружие, вот представьте, что мы с вами забрасываемся, нас с вами забрасывают.
Вот, Сергей, значит, так как мы с вами в этом отношении никто, поэтому у нас с вами нет оружия, и нам надо полтора месяца, чтобы узнать, где, что и как.
Возвращаясь к теме письма Эрдогана, попробуем сейчас сказать. Скажите, пожалуйста, а Эрдоган вчера и все власти турецкие как бы пытаются обесценить собственное извинение. С чем это связано?
Я думаю, это связано с взаимным желанием сторон нашей страны выдать это за искренние глубокие извинения и после этого возмущаться, что страна меняет свою позицию. Вот. А у турок, соответственно, наоборот, смягчить, то есть увидев, как наши вцепились в эту позицию, пытаются всячески вильнуть и смягчить. Я думаю, что да, какое-то сближение было, но это не было там битье лбом о пол, да, с криками «Ах, простите, мы виноваты» и да, так далее, и так
да,
далее.
Да. Нам, вот, бы хотелось, думаю, нам бы хотелось, чтобы они бились.
Конечно, нам бы этого хотелось.
Но этого не было. Значит, смотрите, вчера происходит странная история. Эта странная история заключается в том, что целый день турки пытаются обесценить собственные извинения. Это выражается в том, что идет разъяснение. Угу. Мы, турки, извинялись, но не перед Путиным. Мы извинялись перед семьями погибших. Мы, турки, не извинялись вообще, а это мы выразили сожаление да. просто. Да, это второе. Третье. Мы, турки, говорили о компенсации, но ничего к России ни отношения не имеет. Мы говорили, значит, опять о семьях погибших. Мы, турки, вообще к вам не обращались. Это вообще просто наши какие-то раздумья о семьях погибших и так далее. То есть вчера мы в течение всего дня слышим, как турки пытаются обесценить послание. Которому русские придают большее значение, чем сами турки. Вот что это? Первый перевод на английский был сделан для иностранных журналистов, скорее всего. Предполагает Александр. Перевод письма мог быть сделан МИДом или администрацией президента России, смотря по чьей линии оно было получено, в рамках пресс-релиза по существу дела для мировой медиа-общественности. Спасибо, Александр. Безусловно, вы правы. Я думаю, что если перевод меняется, то перевод был не турками сделан. А это было сделано МИДом или администрацией президента, смотря как письмо получено. Если оно получено МИДом, значит, МИД сделал перевод, если оно... и так далее.
Причем значит, словари да. указывают, что вроде как это слово apologize, да, оно да. С оттенком сознательность. То есть ты совершил ошибку сознательно, а вот excuses, оно с... что-то не по неосторожности ошибся.
Ага. Вот, уронил типа, горшок герани. Уронил горшок герани, присаживаясь на подоконник. Горшок упал, кого-то убил. И ты тогда excuse. Да. Да? Тогда, да. типа, ну вот я же не знал, что горшок вообще упадет. Я не знал, что он полетит там с восьмого этажа. Я не понимал, что он попадет на человека. И тогда excuse. А если ты кидал горшок с геранью сам,
да.
прицелившись, тогда apologize.
Да.
Ну, хорошо, интересно. Да, 7373948. Почему турки пытаются девальвировать собственные извинения? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Потому что, мне кажется, у нас началось головокружение от успехов. Мы увидели в этом письме, что мы победили, мы их прогнули, и турки вроде дали слабину, и мы придали этому письму большее значение, чем сами турки об этом думали. Поэтому они начали отползать, видя, какой пожар мы тут раздуваем, да, собственно говоря, на их костях.
Ну вот у вас не создалось впечатление по тому, как турки целый день потратили на обесценивание извинений, что извинения нам нужнее, чем им?
Да именно так и получается. Мы этих извинений ждали, мы дождались какого-то намека на извинения
да.
и раздули вот этот шар, вот этот мыльный пузырь.
У меня такое
впечатление. Увидели размер и думают, нет, пора отползать. Ребята,
у меня такое впечатление. Вы понимаете, мы трактовали извинения, как иногда девушки трактуют, он на меня посмотрел. То есть
это
мы
наверное.
Да. Понимаешь, у девушек есть, да, девушки вообще, в принципе, по жизни. Ну, во всяком случае, подавляющее большинство. Она смотрит с таким чувством горделивости, как будто она не такая. Ну, значит, девушки обычно додумывают действительность. Додумывают да. и живут в собственных фантазиях.
Видела и сразу свадебные колокольчики.
Да, абсолютно. И еще хуже. Значит, наоборот, если наоборот их гонят, этих девушек, то они говорят, он не звонит потому, что у него обострилось...
Он забыл номер моего вигвама.
Нет, он забыл номер моего телефона. Он у него нет, знаешь, нет, другое. У него неизлечимая болезнь, он боится обременять меня собою, и он такой деликатный.
А еще комплекс неполноценности, может быть, он стесняется быть такой эффектной девушкой, а?
Он стесняется быть такой эффектной
девушкой. Ему стеснительно и страшно вот подойти к ней, позвонить.
Да, поэтому я буду звонить ему каждые 10 минут, и каждые 10 минут говорить, что ничего, значит, все нормально, все хорошо и так далее. Ну да, у девушек бывает такое, что они придумывают роли. Вот вам не кажется, что Россия выглядит как такая девушка, которая придумала эти извинения до известной степени?
Кажется.
До известной степени. Да, кажется, да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул. Здравствуйте.
Знаете, значит, я смотрю турецкий телеканал, ну, насколько я понимаю, турецкий язык.
Да, да.
Знаете, турки как таковые, вот менталитеты, они очень патриотичны, они безумно любят свою Турцию. Они
да.
им горятся. Но сейчас пошел такой момент, этот Эрдоган, ну, он переводится рождающийся мужик с турецкого, там мужик не может, его фамилия переводится вот так.
Подождите, сейчас стало плохо вас слышно, я вот не разобрал последнее. Что мужик, какой мужик?
Его фамилия переводится рожавший мужик. Вот так.
Эрдоган.
Это муж, Доган это ну, кто родит.
Рожает. Понятно.
Вот так переводится.
Да.
Турки его, так большинство народ Турции его не любят, потому что он из светской Турции хочет сделать Саудовскую Аравию.
Ага.
И при этом Эрдоган, вот он типа начинает, ну, типа, мы извини, вы говорите, они там начали девальваться, чтобы девальвировать из-за того, что не потерять свое лицо, типа я создаю большую Турцию. Но многим туркам то, что он делает с Турцией,
хорошо, а с этим прощением, с этим вот этим удивительным извинением, которое они потом тщательно девальвировали.
Ну, он же всем говорит, что я делаю великую страну, но они считают, что то, что создавал Ататюрк, она была намного лучше, то, что сейчас делает Эрдоган. Многим туркам это не нравится. Скажите, они хотят быть цивилизованными, как европейская страна. А из них делают, как Саудовская Аравия.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, а вот на Востоке есть такие нравы, что откупиться от семьи погибшего? Вот мне Вальтер пишет сейчас, Вальтер, вспомните убийство Грибоедова в Тегеране. Когда Грибоедова убили в Тегеране, приехал специальный, да, приехал специальный посланник к матери Грибоедова, к матери, попросил прощения и подарил красивый большой алмаз, бриллиант. Значит, вот эта как бы традиция откупиться и каким-то образом дать какие-то деньги.
Если или та сторона, ну, же бывает же там посредники, аксакалы, которые заканчивают кровь, давайте смириться, они не то, что они покупают за деньги, но это так снимать какую-то боль, но чтобы подарок, что они могли бы подружиться. Но Эрдоган же через 7 месяцев начал извиниться, как мужик он уже должен был извиниться, хотя бы не то, что они сбили самолет, за убийство человека. Вот тогда он вышел бы с лицом.
Значит, у вас создалось впечатление, что России эти извинения были нужнее, чем Эрдогану.
Ну, вел себя как пацан
вокзал. Нет, подождите. У вас создалось впечатление, что у России за вчерашний день мы настаивали, что турки изменяются, а они настаивали, что они нас в гробу видали. Весь вчерашний день. И у меня создалось впечатление, что нам это извинение нужнее, чем туркам. Не знаю, я пытаюсь подкрепить ваши ощущения. Вот мне интересно ваши ощущения. Мы как будто делали вид, что нам нужнее, чем Эрдогану. Эрдоган постоянно говорил, что нет-нет, вы просто неправильно поняли. Мы ничего вам не обещали. Алло, здрасте.
Здравствуйте, господа. Вы знаете, вот здесь надо все-таки сделать большую скидку на менталитет.
Да.
Ну, понимаете, на Востоке слово «извинение» – это больше, чем, так сказать, некий посыл.
Да.
Вот вы начали, так сказать, этимологию слова, там, apologize,
да.
Это все правильно. Но поймите, когда вот привели пример с Грибоедовым, алмаз-шах был подарен, это была безумная вещь, это было подарено императору, за что он, так сказать, причем наследником, принцем персидским. И понимаете, он при этом там бился, так сказать, валялся в ногах и говорил, что простите, простите, но при этом принципиально они не меняют своего отношения к содеянному.
А, то есть правильно убили, откупили, как бы...
Да, мы сейчас вроде как откупились от вас, но давайте забудем, ну мы вроде, так сказать, вот понимаете, там по-другому воспринимается это все на Востоке, совсем по-другому. И вот когда... Речь шла об извинениях, может быть, знаете, тут сыграло несколько факторов. Причем первый фактор это был то, что действительно наши, ну, мягко говоря, передавили тему.
Да.
Уж начали бы, так сказать, везде говорить, что вот они там упали на колени, извиняются, и все готово, так сказать, там обратно. Это сыграло роль, так сказать, определенного триггера в отношении ментальном, отношении турок, вот и не только турок, но вообще восточных людей.
Да.
Принципу извинения. Там это все, понимаете, я извиняюсь, но вроде как я не извиняюсь. И все прекрасно понимают, когда араб извиняется, допустим, за нечто содеянное, или там турок, и важно, это, по сути, не меняет роли. Перед иноверцем он, по сути, не извиняется. Он извиняется перед самим собой.
Он, в сущности, вот говорит, что... давайте это забудем и отстаньте. Да, совершенно верно.
Вот давайте, ну, я извинился сам перед собой, я вроде как покаялся, ну, давайте мы оставим, забудем, ну, вот...
Я понял. Очень интересно.
Наши дали это несколько из другой, так сказать, позиции, и они почувствовали эту подачу и сказали нет.
Наши дали, это как будто в рубище, посыпая голову пеплом, ползет на четвереньках Эрдоган, и вот он уже, и вот он уже подползает к Туле, и вот он уже под Тулой, и он все ползет и ползет.
Колени
его стерты в кровь, а он все ползет и ползет, и вот-вот он доползет до Москвы. Нет, мне кажется, знаете что, если позволите, я сделаю некий краткий вывод, который у меня напрашивается. Дело в том, что мы обязательно помиримся с Турцией. И нам для этого нужно минимальное основание.
Да.
Мы обязательно должны помириться с Турцией. И нам для этого нужны минимальные основания. А мы их ищем.
И чтобы не потерять лицо при этом, мы раздуваем из этих минимальных оснований какое-то феерическое событие.
Вот ровно это. То есть мы должны восстановить отношения с Турцией. Ввиду, больше, мы должны это сделать срочно, потому что чертов чемпионат 2018 года будет практически завтра, ну, через 2 года, это очень быстро. Значит, построят нам этот чемпионат турки нам построят чемпионат, сделают. Значит, без этого срочного, абсолютно быстрого движения мы ничего не можем. Дальше, поставки запчастей, это Турция. Для машин, в том числе немецких, в том числе других машин. Это Турция. И так далее. То есть нам надо срочно восстановить отношения с Турцией. Срочно. Мы аж пищим, как нам надо восстановить отношения с Турцией. В этой связи мы придумываем любой повод. Мы говорим, вот, как Ромул и Рэм, помнишь, там, вот 6 воронов полетели с востока, это значит, что Эрдоган извиняется. А вот 12 воронов полетели с запада, значит, а это значит, что Эрдоган кается. То есть мы уже придумываем, как та девушка, которая наделяет молодого человека своего всякими... Это самое, понимаете? Секундочку. Вот приятель, спасибо, мне пишет сейчас Владимир. Сергей, Владимир пишет из Дубая. Пишет мне сейчас, в данный настоящий момент... А где он пишет? Кажется, в Фейсбуке. Сергей говорил с приятелем из Турции. Он сказал, что видел текст турецкий на турецком языке. Видел турецкий текст на турецком языке. Извинения там нет. Было или нет извинения, будет понятно сегодня, если Путин выразит соболезнования. Соболезнования, конечно, выразит. В смысле, погибшим в аэропорту?
Да, он в любом случае их выразит.
До 100% выразит, конечно. Конечно, Путин выразит соболезнования. А как же не выразить? Погибли мирные люди, что бы не выразить?
И он же сам говорил, что народ — это одно, а власть — это другое.
Абсолютно. Турецкий народ, наш брат навеки. Поэтому мы с ними воюем уже лет 500. Сколько мы воюем с турками? Ну, 300. Потому что мы братья навеки. О чем вы говорите? Мы бы стали воевать, если бы мы не были братья? Ни в коем случае. Это месть Эрдогана. Он заложник своих договоренностей с террористами. Нет, Шифтер, так не делается. За сутки теракты не готовят. Тут я точно понимаю. Значит, хорошо, ждем москвичей у турецкого посольства с цветами? Ждем москвичей со свечками у турецкого посольства? Ну, думаю, что да.
Да,
думаю,
что
ждем.
Нет?
А думаем, что ждем. А думаем, что будут москвичи
это
у турецкого
аэропорт,
посольства.
Как вы сами сказали, это может случиться в любом.
Да, абсолютно верно. Ну, хорошо, давай, поехали на новости.
Обзор прессы.
9:34, микрофон Эльвира Хасаншина. Коммерсант публикует статью под названием «Опрос в пользу бедных». Почти половина семей в России жалуются на ухудшение финансового положения. 42% российских семей в мае 2016 года заявили, что состояние их финансов ухудшилось за последний год. Об этом это констатировал Институт социальной политики Высшей школы экономики, ссылаясь на данные опросов ЦИОМа. И 40% опрошенных пожаловались на проблемы на рынке труда, 38% на то, что употребляют более дешевые продукты, а 15% начали развивать подсобное хозяйство. Вот об этом вы можете прочитать в свежем выпуске «Коммерсанта». Вообще довольно Много материалов сегодня посвящено теме финансов и благосостояния российских граждан. Так, например, «Ведомости» пишут о том, что жители России чувствуют, что беднеют, не в состоянии покупать необходимые лекарства 13% семей. Каждой второй семье с детьми не хватает средств на обязательные платежи. Вот об этом можно подробнее прочитать в «Ведомостях». Еще одна тема, связанная с лекарствами, о том, что продажи, тем не менее, лекарств российских производителей выросли в 1.5 раза. Продажи российских лекарств за 5 месяцев 2016 года выросли почти в 1.5 раза, и причина этого роста — появления новых российских препаратов, экономия потребителей и ограничение госзакупок иностранных лекарств. Вот об этом читайте в свежем выпуске РБК Daily. Но российская газета также, продолжая тему медицинских препаратов, рассказывает о том, что производителей, содержащих спирт лекарств, обяжут размещать на своих предприятиях систему учета алкоголя. И это может привести к подорожанию или полному уходу из аптек некоторых препаратов. По мнению экспертов, в этом нет ничего плохого. Новое требование прописано в законопроекте, принятом Госдумой. А статья называется «Пустырник отправят на покой». Вот об этом читайте в российской газете. МК.ру пишет, публикует исповедь русской рабыни. Похищенная в Москве женщина рассказала о злоключениях в Дагестане, как она работала на кирпичном заводе, как их кормили тухлым мясом. И, в общем, вообще о проблеме рабов в России читайте в свежем выпуске МК. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Читаю ленту.ру сейчас, лента.ру, дембельский пакет. Вот, вы понимаете, что там большой же пакет изменений, вот этот поправки Яровой, так называемый. Угу. Ну вот, и люди пытаются его осмыслить в несколько заходов. Мы тоже так пытаемся. Я, между прочим, для себя взялся читать. Потому что, ну, примерно надо понимать, на каком ты свете живешь.
Да.
Знаешь, продрав глазки. И я взялся читать для себя, чтобы понять, лента.ру анализирует это. И вот, значит, что там? Из России с орденом. Значит, первое. Наказание от 15 лет до пожизненного. Теракты в отношении россиян за пределами страны. То есть мы можем теперь выкрадывать людей, вот как это делают американцы. Как это делают американцы? Виктор Бут, например. То есть мы можем вне нашей юрисдикции, вне нашей территории выкрадывать людей, которые против русских что-то совершали. Это произойдет. Мне кажется, здесь я не вижу проблем. Мне кажется, как раз здесь я одобрил бы подобные вещи. Российские спецслужбы, вероятно, получат право задерживать иностранцев, подозреваемых в преступлении против интересов Российской Федерации, либо ее гражданина, либо россиян, проживающих за рубежом, совершивших там преступления против интересов охраняемых нашим УК. То есть мы будем действовать в разных юрисдикциях, не только в русской юрисдикции. Ну, израильтяне так давно делают, американцы так делают тоже давно, американцы спокойно действуют в любой юрисдикции. Значит, русские, наверное, теперь тоже так будет. Я здесь не вижу проблем.
Ну, официально, наверное, все-таки, когда они будут въезжать на нашу территорию, либо там...
Нет, выкрадывать, прямо выкрадывать. Прямо выкрадывать, упаковывать и увозить самолетами Аэрофлота. Летайте самолетами Аэрофлота. Ну, конечно, в багаже, а как же? Да. Сборник. Дальше. Новое еще. Гражданин — это должность, в сущности. Мне понравилось, знаешь почему? Потому что до революции дворник считался, в сущности, младшим полицейским чином. Дворник. Угу. Дворник. Это вот ты идешь во дворе, так сказать, там у тебя сидит какой-то парень, там, дворник деревенский. Тогда были не таджики. Значит, у нас тут в 30-е годы появились дворники татары, а до этого были какие-то деревенские олухи. Ну вот. Значит, он сидит. Он на самом деле младший полицейский чин. И он фиксирует, может, на бумажечке.
Кто вышел? Кто
прошла зашел? В 11.37 с виду нетрезвая, нетверезая.
С большой черной сумкой.
Нетверезая, да, с большой черной сумкой. Говорила по телефону слово, значит, когда-то там терроризм, например. Все, и все. Он сразу раз и докладец. Ага, рапортичку подать. Угу. Да, это значит, теперь мы все становимся дворниками.
Так.
И мы все становимся младшими полицейскими чинами. Мы обязаны все время что-то доносить. Потому что иначе мы не сообщение. Тогда мы попадаем под несообщение. Ну, это интересно.
Значит, несообщение будет статьей.
Ты знаешь, я бы хоть раз в полгода что-то доносил бы. Я так думаю. Вот знаешь как, полугодие начнется сейчас с 1 июля. Я бы что-то и донес. И потом, а потом в январе бы опять донес. А я знаю. Я бы что-то донес. Сосед с виду пьяный, но от него не пахнет. Надо подумать, что это значит. Пусть проверят.
Или, например, про аккаунты в социальных сетях.
Да.
Вот так. Вот что-то странные постики
абсолютно
стали
верно,
появляться.
Абсолютно верно. Я подписан на Костю Борового. Начинаю написать. Костя Боровой испытывает ненадлежащие чувства. Ненадлежащие. Пожалуйста, проверьте. Это я вот до Нового года. А в январе опять новое полугодие началось. Там глянь, что-то надо опять подбросить. Что-то.
Смотрите, у нас еще антиобщественное поведение появилось.
А куда
да?
писать?
А вот хороший вопрос.
Мне кажется, что мне участковому писать не по уровню.
Завести.
Не по уровню участковому писать.
Нет. Им надо приложение в телефон, чтобы все его скачивали.
Такое, да.
Донос.ру.
Да.
И прямо туда сразу встречи. Можно с фотографией.
Да. Донос мартов, мой мартовский донос. А еще конкурс доносов.
Лучший донос месяца.
Лучший донос месяца, конечно. Обязательно. Так, и, ну, и носил бляху. Бляху носил дворник, да. Да. Угу. У дворника была бляха, которая, конечно, подтверждала, что он младший полицейский чин. Да, значит, вот это тоже. Дальше, с 14-го. Там не сообщение о преступлении схоже по конструкции и смыслу существовавшей в Советском Союзе статьей о недонесении достоверно известным, готовящимся совершенно и совершенным контрреволюционным преступлением. То есть контрреволюция, контриков ловили. Контриков надо было ловить, и вот это, значит...
Прям активно решили советский опыт использовать.
Да. За недонесение в 1937 году люди получали от 6 месяцев и далее до 25 лет, а сейчас будет верхняя граница, до 3 лет только давать будут. 3 года, и все, если хорошо себя ведешь, ведь могут выпустить и за полтора. Не донес, и за полтора выпустят. И опять не донес, и опять на полтора. И все, нет, за рецидив, наверное, уже донософон надо какой-нибудь. Да, нужны какие-то трубки в городе. Такие трубки подходишь и доносишь.
Я думаю, можно использовать те, которые уже существуют, вот эти вот автоматы телефонные. Все равно по ним почти никто не звонит.
Да.
Подходишь даже без номера, просто поднимаешь эту трубку и говоришь: здравствуйте.
Здравствуйте. А оттуда какой-то товарищ майор. Он должен говорить спокойным, тихим голосом ГБУшника.
Или ну, даже ладно. Не говорить, пусть оно записывает там куда-то,
значит,
к ним.
Я не знаю, меня это не вызывает симпатии, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что цель борьба с исламским терроризмом. Я понимаю, что они хотят, ловить всех и так далее, там, кто не донес, в каком-нибудь Дагестане, Чечне и так далее. Что
и это воспитывать ответственность
якобы гражданина. К Москве не имеет отношения. Но на самом деле это будет иметь отношение к Москве. Будет, да. Я так думаю.
На самом
что
деле
у нас...
это очень сильно имеет отношение к Москве, потому что я даже слышала,
да?
Мигранты, да, трудовые,
да?
Когда у них заканчивается работа, они начинают думать о том, как бы не пойти, ну, подработать.
Угу.
Где-нибудь повоевать.
Мигранты, если бы там хотя бы давали 1500 рублей за донос, я думаю, мигранты могли бы поработать. Прикинь? А наши, нет, ну а что им 1500 большие деньги?
Нет, если бы давали 1500, у нас бы сейчас вся страна бы уже...
Вся бы стучала.
Да.
Ну хорошо, еще надо сделать предложение и списывать штрафы за доносы. Если донос по пятибалльной какой-то шкале бы оценивал ФСБ, мы, допустим, даем, они нам сразу дают в плюсы по штрафам.
Угу.
Можно, например, иметь одни плюсы, если у тебя нет машины. Потом как-то обналичивать, как материнский капитал. Доносный капитал. Ну ладно, ребят, все смеются. В телефоне рядом с СОС должно быть донос. Донос. И бесплатно, даже если у вас по нулям на счету, вы должны спокойно звонить по доносу. Лучше бы они чиновников так ловили, говорит Ну-Ну. Не знаю. Посмотрите Уголовный кодекс России от 1922 года. Будете удивлены, насколько он либерален и демократичен, говорит Владимир, который смотрел Уголовный кодекс России 22 года. Понимаете, Владимир, но позже появились довольно жесткие статьи. Не в 22 году, а позже. Появились какие-то довольно жесткие, и так далее. Хорошо, давайте еще одну фигню. Вот мне это про донос. Вот, полковник, мне полковник, знаете, почему дорог? Полковник наверняка знает вот этот тихий голос. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю. Сергей Эля, слушайте, если бы я работал там каким-нибудь большим начальником ФСБ, а не был бы в запасе, я бы обязательно принял решение о, так сказать, о том, чтобы вас поощрить какой-то офигенной премией.
Да.
И, может быть, даже присвоить секретное звание капитана или полковника.
Нельзя. Вы же знаете. ФСБ. Я не могу.
На инициативу. А? Особенно Элю.
Тебя вот, можно?
Донос.ру, это гениально, Эля.
Да. Спасибо. Слушай, нет, мне нельзя присвоить очередное воинское звание, потому что меня в КГБ же вербовали в свое время. Значит, но сказали, ты же не можешь все время быть этим самым рядовым. А я рядовой вышел из армии. Ну, ты же не можешь рядовым все время быть. Это странно. Я говорю, а что сделать? Мне говорят, надо ехать в Минскую школу КГБ на год. Год жить там в казарме в Минске, и тогда ты выйдешь оттуда этим лейтенантом, или я же сейчас не помню. Ну, короче, офицеры дадут звание. И у тебя будет Минская школа за плечами, что круто.
Угу.
Вот, а я
и
говорю,
можно
нет.
начать по карьере, да?
Я говорю, поднялась. Нет, я не поеду. Во-первых, в Минск ехать, зафиг мне надо. Потом я говорю, сидеть где-то по казармам. Боже, какое все это так несолидно и студенчески. Это как-то мне не нравится никак. Я не поехал, поэтому меня не взяли.
И вы у них там теперь в черных списках?
Я не знаю, в каких я списках. Я в списках отказавшихся. Отказавшихся от счастья по-настоящему. Значит, смотрите, при Петре Великом доносчик получал мзду в процентном соотношении от имения доносчика, лица, на которое доносят. Но только в рамках коррупционных преступлений. Ну, мзда должна быть, конечно. После отправки доноса с телефона должна играть мелодия. Донос. Или гимн Российской Федерации. Или гимн Российской Федерации. Минская и Карельская школы КГБ лучшие школы КГБ СССР. Говорит мне GSA. GSA, ну меня звали в Минскую школу для того, чтобы я смог потом работать в контрразведке. Я собирался пойти во второе главное управление. Ну так вот, ну звали, но я как-то это самое. Что-то мне, не знаю, что-то. Мили за доносы. Мили можно начислять. Да и бесплатные билеты. Мили за доносы, конечно.
Я даже знаю, куда будут эти бесплатные билеты.
А была такая служба, Лена.
На Сахалин,
была такая служба. Влад, позвоните, это интересно. В Советском Союзе, говорит Влад, была служба Лена. Связь через 02. То есть ты звонишь в 02, ну, в милицию.
Угу.
Тебе отвечает там, сказать, там девушка. Здравствуйте, такая. Слушаю вас. А ты говоришь, Лена. И она тебя переводит в специальный другой канал. Я правильно вас понял, Влад? Ну, расскажите же, пожалуйста. Это же дико интересно. Служба Лена, связь через 02. Вот что мне нравится. Влад, если вы звоните нам, напишите мне последние цифры номера, чтобы я вас выловил и пустил в эфир, Влад. Пожалуйста. Это очень интересно. А, Влад? Ну, что не пишете? Алло, здрасте.
Алло, Сергей.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, вот еще раз. Про доносы. На самом деле была в истории человечества, об этом писали, есть даже статьи всякие,
да.
Эффективность доносов. Когда Финляндия проиграла нам войну в 40-м году,
да.
Там все было очень плохо с экономикой, и народ стал пить и гнать самогон.
Да, нет.
Вот они сказали, что за донос 50%. И за 6 месяцев они этот вопрос решили. Во всех остальных случаях как-то это все не очень решалось. Но вот это вот известно, что вот суровые финские ребята стали доносить на своих хуторян, и этот вопрос как-то был решен.
Слушайте, мастер над шептунами, давать звание и так далее. Донос без регистрации и СМС. О! Хорошо, была такая служба Лена. А, вот, 8-8. Все, Влад, ловлю ваш телефон. Ребят, дайте Владу позвонить. Телефон его заканчивается на 8-8. Дайте позвонить Владу, не звоните никто. Он сейчас позвонит. Влад, ну все, набирайте. Ну что, вот он, да. Влад, здрасте. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте. Доброе утро, Сереж.
Да.
Служил я в свое время в одном из подразделений внутренних дел,
да.
В Москве.
Да.
И была такая служба Лена, звонили через 02.
Ну вот как, например, я звоню 02. Что я должен сказать?
Там берут трубочку. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, с Леной соедините, пожалуйста. Да, да, да.
Так.
Меня соединяли там либо девушка, либо молодой человек, и мы, значит, им рассказывали. Но мы работали чисто по дипломатическим номерам.
По дипломатической? В каком смысле? То есть вы...
Ну, допустим, еду я где-то даже в свободное от работы время в Московской области, блин, ну, город Королев.
Например?
Например, идет машина с номерами 004, диплом Z, ага. Там
американец.
Какие-то... Цифры.
Американец.
Правильно. А Королев у нас какой город?
Закрытый, режимный.
Правильно.
Ага.
Звоню, говорю, соедините с Леной, докладываю, мне говорят, спасибо, мы за это получали какие-то денежки, у нас даже были сотрудники, которые получали грамоты и подарки.
Ой, как классно, соедините с Леной. А если сейчас попробовать позвонить 02 и сказать, соедините с Леной? А сейчас какой телефон? А сейчас какой телефон?
Ну, сейчас у нас служба спасения.
Какой сейчас, 112?
И даже мы через 112 звонили, тоже получили.
Сейчас 112 сейчас. А давайте позвоним 112. Или это будет считаться баловством, меня посадят в тюрьму навсегда. Боже милости! А? Скажите, если меня посадят в тюрьму или нет?
А вы скажите, я просто хотел кружку. Кружку за дипломата.
Нет, ну просто мне страшно, потому что сейчас скажут, вы побеспокоили такую службу, может быть, кто-то истекал кровью и не дозвонился. А вы, Даренко, значит, настоящий подонок. И вы, значит, вот эту службу... Ну, хорошо, я не буду тренировать. А? Или потренировать все-таки их? Соедините с Леной. Может быть, а? Сейчас мы... Здравствуйте, соедините с Леной. Нет? Никак нет. А? Ну-ка, что же такое? Никакого звонка. Вот такое нам делает. Соедините, пожалуйста, с Леной. Соедините, пожалуйста, с Леной. Нет, никто не соединяет. С Леной не соединяют. Может быть, теперь надо с Валей, там, с Петей каким-то. Может быть, с Петей. Может быть, сейчас в рамках новых веяний. Алло, здравствуйте.
Сергей Эль, доброе утро.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Слушайте,
здравствуйте.
Ну вот я что-то по поводу доноса 98-й год, да, вчера, когда в Москве. Вот следственные бригады, и тот, кто усиливал следственные бригады, собственно, там, ну вот насколько я помню, знали, включая то, что у соседних домах там в кастрюлях варятся. Ага. Вот, засыпали таким количеством информации,
что... В том-то и дело, что старательные непонятно. Граждане, сутяги, переполнят каналы.
А ребята из розыска тогда говорили, что они благодаря вот этим звонкам, они много чего пораскрывали, много кого понаходили. То есть там даже люди, которые находились в розысках, они, собственно, благодаря этим звонкам...
Да.
Было дело, да.
Ну, хорошо, очень интересно. Ну, слушайте, еще есть одна новость. Значит, народный избранник предложил внести в Уголовный кодекс статью «Дискредитация Российской Федерации». А под этой формулировкой Михеев подразумевает распространение заведомо ложных, неточных или искаженных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РФ. А также о правовом положении россиян, дискредитирующих... Подожди. А также правовом положении россиян, дискредитирующих Российскую Федерацию или ее органы власти. Автор документа предложил наказывать за эти деяния штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 160 часов. Я еще раз прочту, чтобы вы точно поняли, о чем речь, ребят. Вот да, еще раз прочту. Депутат Михеев, я так думаю, это и «Справедливая Россия» депутат.
Похоже.
Который, депутат Михеев, который в свое время, что-то такое, какие-то были у него скандалы, какие-то странные, связанные с каким-то адмиральским нарядом, похожим на германский. Какая-то фигня была, и они даже подрались с господином Габриляновым в фойе на арме. Это в 2011 году было.
Да, это «Справедливая Россия».
Да, драка была у Михеева с Габриляновым. Да,
это скандал с одеждой, с нацистской символикой.
Абсолютно. Значит, я припомнил теперь этого Михеева. Очень хорошо. Значит, этот Михеев делает следующее. Вы должны получать штраф 500 тысяч рублей, если вы распространяете заведомо ложные, неточные или искаженные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РФ. Например, заведомо ложных, неточных или искаженных. Например, будучи злопыхателем и антироссийски мысля, я говорю, у нас инфляция 2%.
Угу.
Михеев говорит, это заведомо ложное. Ты же... Я говорю, почему? А я ошибся. Он говорит, нет, заведомо. Вот эта заведомость, это ведь усмотрение суда. То есть, когда захотят, тогда и будет заведомость. Закон, что дышло, мы же знаем.
Да. Значит, или когда... если я, например, буду всякие в соцсетях публиковать заметки о том, что меня притесняют, и это диктатура, и так далее. Это же тоже?
Да, это заведомо ложно. Значит, короче, говорить вообще о власти... На самом деле, Михеев не понимает простой вещи. Во-первых, с моей точки зрения, если позволите, дискредитировать целый ряд органов власти Российской Федерации невозможно. Невозможно. Почему? Как невозможно уронить что-то, лежащее на полу. Значит, у меня на полу лежит 10 копеек. Мне говорят, а можно уронить эти 10 копеек? Куда уронить? Они лежат на полу все равно. То есть как я могу уронить 10 копеек, которые все равно лежат на полу? Вот они лежат и лежат на полу, все. Куда их уронить? Значит, сначала надо поднять. Вы, пожалуйста, поднимите эти 10 копеек. Я их уроню. Но вы ниже плинтуса уже. Как я вас могу уронить? Объясните, пожалуйста, товарищи 10 копеек. Я не могу вас уронить. Значит, первое. Второе. То я не могу их никак дискредитировать. У них нет кредита. Как можно дискредитировать то, у чего нет кредита?
Так, может, он для иностранцев вводит это понятие? Ну, чтобы они не дискредитировали.
Первое. Второе. Будет обогащаться за это. Есть великая степень отчужденности народа от власти. Равнодушие и нежелание быть с властью. Равнодушие и нежелание быть гражданами. Быть гражданами. Нежелание.
А как они могут быть гражданами, нежелание, если они в пятерочку никогда нежелание. Не ходят купить там капусты?
Нет, вообще нет. У людей есть нежелание быть гражданами. Которая была преодолено до известной степени Крымом. То есть люди не хотели быть гражданами. Отчужденность между властью и народом, пропасть между властью и народом, была гигантской. Как мне представляется. И в 14 году, в марте, ввиду присоединения Крыма, возвращения Крыма в Россию, люди испытали чувство гражданственности. И желание быть с властью, сотрудничать с властью, помогать власти, сопереживать власть. Возник эмоциональный контакт людей и власти в 14 году.
Да.
Может быть, Михеев просто не заметил. Значит, и вот этим своим законом мы захотели быть вместе с властью, судить ее, обсуждать ее и как бы чувствовать государство своим. Нам захотелось чувствовать, что государство наше. Что мы сопричастны к государству. Государство это не насильники какие-то, не захватчики, не интервенты. А государство это мы. Мы такие же, как мы. И мы с ними в эмоциональном, интеллектуальном каком-то контакте. Значит, Михееву это не нравится. Он крымское согласие пытается разрушить. Он говорит, вы не имеете больше права говорить о государстве. А мы переживаем. Другой раз мы...
Нет, он говорит, вы можете говорить о государстве только
не
хорошо.
Не можем. Потому что, когда мы говорим о государстве, мы и сетуем другой раз. Сетовать запрещено,
говорит Михеев. А он предлагает, как о покойнике, либо хорошо, либо ничего.
Сетовать, говорит Михеев, запрещено. Значит, я опять получаю отчужденность от государства. Я получаю отчужденность от государства. Типа я в гробу вас видал. А вас нельзя говорить, мы не будем говорить. До свидания, ребята. Вы больше не родные нам, да? Ты нам не родная, нет. Мне теперь другая делает этот самый привет. Как писал Павел Пиперштейн. Читала Павла Пиперштейна? Мифологическая, мифогенная любовь каст. Ну, вот там есть это стихотворение. Пожалуйста. Значит, все, с государством мои счеты закончены. Михеев запретил мне говорить о государстве. Идите к чертовой матери. Все. Понятно, да? Но я-то хотел считать государство своим, Михеев. Другой раз сетовать и поругивать, Михеев, хотел, и поругивать. И другой, досадовать хотел. И потому что мне же хочется исправлять. То есть быть с вами мне хочется. Нельзя. Идите к чертовой матери.
Подъем. В движении.
Вот и весь сказ. Где сели, там слезли. Тут все очень просто, ребят. Суть вы поймите. Не надо. Мы хотели быть гражданами. Вам не надо, нам тоже не надо. Все.
Это правда.
А, да, я умоляю. Боже мой, мы что, напрашиваться будем? Значит, смотрите. У Реутова внешний МКАД приходит пробкой. примерно от поворота на Котельнике, и от Лосиного острова внутренним, тоже к Реутову, к Горьковке приходит пробкой тоже красной. Значит, по-прежнему проблемы у нас на западе, но они стали чуть меньше. Прежде Можайки и до Волоколамки все время очень большие трудности. Там люди по несколько часов ехали, сейчас, наверное, все-таки появляется какой-то шанс двигаться. Значит, очень сильно от Хофа и даже, может, раньше стоит это самое, красная совершенно Новая Рига. Кто на Новой Риге, ребята, и вы без мотоцикла, лучше не ездите. Нет, это бесперспективное дело. Но и по Рублевке не объедешь. Там перед раздорами, перед этим самым, не перед раздорами, а перед подушкой стоит огромная пробка, причем в обе стороны, и в Жуковку, и в Москву. Стоит огромная пробка. Потом плохо, трудно в центре. Центр, потому что центр, забудьте про центр, нет у нас центра. Пока не сделают. Не надо заранее, как некоторые пишут у себя в соцсетях, оплакивать центр. Дайте до сентября, они же просили до сентября. Дайте им сломать и построить. А тогда начнем критиковать. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов пять минут, среда, 29 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе
утро.
Да,
продолжаем. Слушайте, мне объясняют, что авария была у Крокуса, примерно там, вот 66-й километр, вот у Крокуса. Секундочку, благодарю. Благодарю, это Никитец. Да, спасибо вам, Никитец, за разъяснение, что 66-й километр, это около Крокуса. Государство, интервенты, нами правят инсайдеры, все продолжают продумывать и обдумывать то, что происходит, нам будет запрещено, если будет принят законопроект господина Михеева, нам будет запрещено говорить неодобрительно об государственных органах. Неодобрительно, потому что, я напомню, вообще говоря, в России практика подмены мнения на сведения типична. То есть в России, можно я попробую поругать русские органы, прежде чем этот закон примут? Я скажу, русские органы и русские суды абсолютно типично подменяют слово «мнение», «суждение», «оценка» сведениями. Mm-hmm. Через лингвистические экспертизы, которые делают комиссии, которые признают мнение, суждение, оценку сведениями.
Да.
Например, ты говоришь, дума дурацкая. Ты так говоришь, это лингвистический пример. Они говорят, это сообщение. Ты говоришь, нет, это мнение. А нет, значит, ну как же?
Вы же утверждаете.
Вы утверждаете. Это утвердительное. Здесь нет, по моему мнению, добавки. Дума омерзительная, по моему мнению. Такая фраза признается суждением. Тогда это суждение. А если просто, по моему мнению, не добавили, то значит это сообщение. А если это сообщение, то это ложное сообщение. Ложное, потому что нет соответствующего указа о признании Думы омерзительной.
Как это может быть по чьему-то чужому мнению? Если бы это было
это чужим, уже не
ты бы уже не сказал.
То есть, русские суды типично отказываются считать мнением суждения, в которых нет обязательного добавления, как мне представляется, по моему мнению и так далее. А русские суды отказываются судить. Понятно, да?
Да.
Например, я говорю, день сегодня поганый. говорю я, день сегодня поганый. С точки зрения русского суда, это не мнение, суждение, оценка, а это сообщение, информация. День сегодня поганый. Человек говорит, вы, гражданин Доренко, вы сообщили.
Заведомо ложные.
Заведомо ложные, значит, про этот день сведения. Вы сообщили ложные сведения. День сегодня поганый. Почему вы сообщили ложные сведения? Было ли у вас... Значит, вы это сделали злонамеренно, пытаясь дискредитировать
и
день.
И посему 160 часов да, исправительных работ.
Абсолютно верно. Вы дискредитировали день. Не имея к тому оснований, не имея... Значит, а где?
Нанесли ему моральный сошлитесь, и материальный
пожалуйста,
вред.
Сошлитесь, пожалуйста, на Вильфанда или на какую-то другую Гесметио. Сошлитесь. Где написано, что день поганый? Нет такого. Нигде нет сообщения, что день поганый. Значит, где есть государственные акты Российской Федерации? Законы, указы и постановления, признающие сегодняшний день поганым. Нет такого.
И потом они привлекут экспертов, синоптиков, скажут, докажут, что этот день был хороший.
День был там хорошим.
Температура Доренко, плюс 20 градусов.
А тогда Доренко хулиган. Хулиган с оружием. Оружием был язык. Язык в смысле органа. Органа артикуляции. Вот так. Значит, я это понимаю. Я знаю, что русские суды так судят. И русские суды типично отказываются признавать право, право гарантированное Конституцией для русских судов. Не, вообще говоря, Конституция для русских судов не обязательный документ. Поэтому мнение, суждение, оценку русские суды игнорируют, считают информацией. Поэтому, господин Михеев, мы понимаем, что любое высказывание, любая оценка деятельности государственных органов будет запрещена.
Да.
Запрещена. Знаешь, я недавно выложил в Facebook, и мне теперь придется, может быть, поискать. Секундочку, я сейчас буду болтать все, что угодно, лишь бы мне только найти эту фигню. При Николае Первом было запрещено говорить...
Плохо?
Хорошо тоже.
Хорошо, вообще не...
Было запрещено говорить... да, это именно. Именно. Было бы запрещено говорить хорошо о этих самых... Об органах власти России. Тогда императорская Россия. Было запрещено.
Потому что холопы не имеют права
нет,
говорить
надлежит
об органах
исполнять.
Власти.
Нельзя оценивать ни позитивно, ни негативно. Ни позитивно, ни негативно. Ребят, кто читал у меня? У меня просто почему-то не открывается сейчас до конца этот самый Facebook, но я не вижу. Я пошел в Memories, но поскольку я генерю в Фейсбуке...
Это бы там... очень расстроило всех диванных критиков.
Я по 20 и более... Я по 20 и более всяких постов генерирую себе в Фейсбуке, ввиду чего я не могу так низко докопаться и не могу найти это место.
Вот тот случай, когда продуктивность стала минусом.
Да, продуктивность стала минусом. Ты знаешь, было от Николая Первого, я это давал в Memories недавно, значит, от Николая Первого разъяснение, что запрещено хвалить правительство. Запрещено хвалить правительство. Потому что не ваше собачье дело. Не вам, подонкам, судить о правительстве. Понимаешь?
Да.
Вот, секундочку. Юджин, чмо, кто чмо? Нет, не буду читать. Михеев отключил... Доренко Фейсбук, говорит Илья. Да нет, просто я на iPad дохожу до низа, а там, значит, не могу просто дальше докатать. Но в любом случае, поверьте мне, этот текст в цитате у меня лежал в Фейсбуке. Николай Первый запретил хвалить правительство, сказав, что это не надлежит вообще высказывать мнение о правительстве. Не надлежит людям. Это, понимаете, в чем дело? Правительство император, император помазанник. Ну, вы не можете высказывать мнение. То есть хорошего мнения. Ваше дело просто исполнять. Точка. Тупо исполнять. Все остальное, это вообще вас никто не спрашивает. Отлично. В России все чаще сажают за экстремистские высказывания в интернете. Здесь, кстати говоря, тоже будет изменение. Число лиц, приговоренных к реальным срокам заключения за нарушение антиэкстремистского законодательства в интернете растет, говорит Центр СОВА по итогам 2014-2015 года. В 2015 году показатель вырос с 18 до 43 человек. За слова в интернете люди получают реальные приговоры. Это очень интересно.
И это очень пугает, интересно. На самом деле.
Потому что это просто слова. Это просто слова. Понимаешь, как бы... То есть там нет угрозы никакой реальной. Понимаешь, когда мужик с ружьем говорит, я тебя убью, то это слова, которые несут реальную угрозу. Но когда какой-то очкастый там чувачок, сидя где-то там, сказать, там в своей комнатке, пишет «я ненавижу тех-то», это реальная угроза точно не несет. Но однако...
Мало того, на самом деле, даже если человек с палкой в руке будет говорить «я убью тебя с помощью пистолета», это тоже уже не будет считаться реальной угрозой.
Большая часть дел была возбуждена за размещение информации в сети ВКонтакте. За ВКонтактик 207 дел было возбуждено. Фейсбук всего 2 уголовных дела. Значит, это говорит о том, что ВКонтактик надо вам аккаунты закрывать, а переходить в Фейсбук. Видите, в Фейсбуке всего 2 уголовных дела. При этом число...
Это пока.
Число осужденных за посты выросло за год в 2 раза. Ненадлежащую фильтрацию экстремистского контента были оштрафованы за ненадлежащую как минимум 17 физических и юридических лиц. Вынесено 14 предупреждений интернет-СМИ и так далее, так далее, так далее. То есть нарастает наказание за экстремистские высказывания в интернете, в том числе вовсе не связанные с реальной угрозой. Потому что раньше был критерий, это очень важно для юристов, раньше был критерий реальности угрозы жизни и здоровью. Если нет угрозы жизни и здоровью, раньше не практиковалось, значит, не считалось это противоправной деятельностью.
Угу.
Теперь просто слова, что там кого-то ты ненавидишь, считаются противоправными.
Да там даже просто репост.
Даже,
чьих-то чужих слов.
Ну, интересно, интересно. Как хорошо, и нам, в общем, везет, потому что мы-то программа любви постоянной, оглушительной любви. И нам везет. Мизулина выступила против уголовного наказания за избиение родственников. Вот интересное послабление. Смотрите, не одни только ужесточения. Есть и послабления, ребят. Есть какие-то хорошие вещи. Закон о декриминализации ряда статей УК РФ, принятый Госдумой, встретил сопротивление в Совете Федерации. Сенатор Елена Мизулина нашла в нем антисемейные нормы. Антисемейные нормы. А именно... Она раскритиковала редакцию статьи, предписывающей уголовное наказание за побои в отношении близких. Мизулина не хочет, чтобы было уголовное наказание за побои близких.
Потому что, видимо, побои скрепляют семью.
Ну, это все очень странно. Очень странно. Скажите, пожалуйста, вот я еще раз вам прочту, чтобы вы, наконец, все-таки прониклись. Мизулина пакет документов заворачивает, потому что она нашла антисемейные нормы. Нормы, разрушающие семью. А что разрушает семью? Семью разрушает уголовное наказание за побои близких. То есть, если близких бьют, и за это наступает уголовная ответственность, то это разрушает семью с точки зрения Мизулина. Я прошу вас присоединиться к обсуждению.
Вот, значит, в чем наша семейная скрепа-то,
да? Семье надо бить. Бить надо в семье. Мизулина считает. А? Бьет, значит, любит.
Конечно. Ну, а как иначе?
Значит, неравнодушно.
Выражать любовь свою.
Нет, ну неравнодушно. Значит, человек неравнодушен, если бьет. Правда же? Скажите, пожалуйста, позвоните, пожалуйста, женщины, которых били в семье. 7373948. Женщины, которых били в семье. Что вы можете сообщить Мизулиной? Что правильно, когда вас бьют в семье? 7373948 наш телефон. 495-й код. 495-й код. Женщины, которые терпели побои в семье. Мизулина считает, что побои в семье не должны вызывать уголовную ответственность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, добрый
день. Вы не можете быть считаться женщиной, простите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 У вас были проблемы в семье?
Да, у меня отчим бил маму.
Отчим бил маму, и вы это видели. Скажите, вот Мизулина сейчас говорит, что если в это вмешиваться, то это разрушает семьи. Это антисемейное было бы наказание.
Я считаю, что вмешиваться нужно обязательно, потому что женщины, которые терпят насилие в семье, они страдают, ну, не только сами, но и дети страдают. Да,
а если, которые... вот, знаете, Мизулина думает, а если с чувством мести женщина наговорит на мужа, вот как проверить?
Если женщина из чувства мести...
Ну, из чувства мести. Знаете, она говорит, я тебя посажу. Вот ты, значит, ты вот с ней глазки строил, вот я тебя посажу. И все.
Ну, а как насчет медицинской экспертизы? Женщина снимает побои.
Снимает побои, медицинская экспертиза, да.
Медицинская экспертиза, свидетели, Да. Естественно, психолог работает с женщиной. Так. Ну и так далее. То есть голословных утверждений, что вот меня избило, а никаких следов нет, естественно, не будет принято в суде.
Я понимаю. А если она нарочно, всегда такая яростная и нехорошая женщина, она нарочно начнет биться об угол стиральной машины, как-то, нет? Я тебя посажу. И говорит, я тебя посажу. Определенно посажу.
Ну, я думаю, что это исключительные, да, какие-то могут быть случаи. Как...
Вот Мизулина, я хочу вникнуть в голову Мизулиной. Мизулина человек.
Я думаю, что у Мизулиной совершенно неглубокое убеждение, что это будет разрушать семьи, потому что наши семьи разрушают не только побои, но и остальные вещи, которые происходят в семьях.
Да.
А если говорить конкретно про насилие в семье, что да. Вот если кто-то бьет кого-то, жена может бить мужа в семье.
Бывает, бывает. Воспользовавшись его временной слабостью,
правило,
если он спился.
Как правило, насилие в семье да. идет от мужского пола.
Ну, интересно. Смотрите, значит, как правило, насилие в семье идет... Да, она еще указывает, что бить детей нужно без уголовного преследования, говорит Мизулина, дает понять, потому что она говорит, если уголовное преследование, то будет ювенальная юстиция, а это разрушает русские семьи. Вот смотрите, цитата, насколько я понимаю. Цитата с сайта «В огне брода нет». Не знаю я этого сайта, не ручаюсь. Если позволите, я прочитаю, как если бы это была верная цитата из... Мизулиной. В процессе рассмотрения законопроекта Госдумы и Амина между первым и вторым чтением он заметно преобразился и в данный момент предлагает освобождать от уголовной ответственности, кто это пишет? В письме, которое... Сенатор. Текст ее выступления. От уголовной ответственности за побои без вреда для здоровья всех, кроме близких родственников. То есть предлагается признать поведение членов семьи, например, родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка или подзатыльника, или конфликтующих супругов, более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице. За шлепок в семье можно получить до 2 лет и клеймо уголовника на всю жизнь, за побои на улице штраф до 40 000. Говорится в письме, как будто бы Мизулиной, который приводит сайт «В огне брода нет». То есть шлепки или подзатыльники женам давать и детям допустимо. Допустимо. И это хорошо и не должно влечь уголовной никакой ответственности. Потому что это может испортить семью, это может исковеркать судьбы, это может каким-то образом, ну, как-то повредить семье. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я, знаете, что желаю Мизулиной, чтобы ее муж, наверное, тоже избил. Или как там, шлепков надавал, тогда, наверное, все встало на свои места.
Ну, давайте ей желать все-таки хорошего всего. Пусть
ну, конечно, желаем хорошего, потому что я, например, работала в участковой больнице долгое время, а в Тверской области.
Да.
И то, что там происходит в семьях, и какие жены поступают в больницу, извините, за 20 лет своей работы, это жуткая жуть.
Ну, поэтому расскажите, приведите пример, потому что так Мизулина скажет, вы голословно. Дайте пример.
Я голословно, значит... Муж алкоголик, пришел в семью, значит, а жена варит борщ нам, ну, это вот как да. Мне было. Дети маленькие. Что-то она ему сказала, там не так, этот борщ на потолке, жена, значит, он ее, естественно, обжег.
Да.
И еще к тому же сломал скулу и нос. И я везу ее в больницу за 40 километров.
Ага.
Вот вам пример.
Ну, да.
Таких примеров каждый день.
А вот Лена, того, что... Лена пишет, мне папа как-то врезал за то, ага. Что я играла с братом, и наши игры доходили до таких детских драк. И папа подошел и мне врезал. В итоге я до сих пор не замужем и не собираюсь, потому что жду от мужчины, жду от мужчины удара кулаком постоянно. Она говорит, вот и все.
Понимаете, дело Травма. В том, что когда в семье мужья... бьют жен или там детей, опять же, происходит, я 20 лет отработала, и на как дети, которые были у меня 5-летними, 6-летними, я уже их видела с маленькими детьми, понимаете?
Да.
И происходит то же самое. То есть ребенок, который видит насилие в семье, даже незначительно, он все равно делает то же самое, что и его отец.
Понимаете? Конечно.
Я врач-педиатр, поэтому я в моих глазах столько трагедий произошло. Представьте, глухая губерния Тверская, там... Вообще,
да.
Леса и огороды.
Ну да, ну да. У Мизулиной сын... А при чем тут ее сын? 24-й. А какое вам дело до сына Мизулиной? Что значит это все? И живет он, по-моему, не в Америке, а в Голландии.
Ну, видите, Мизулина вообще опасается, что будут перегибы. что будут сажать за шлепки там и так далее.
Мне пишут, что сын Мизулиной живет в браке с мужчиной в Америке. Он живет в Голландии. Не в Америке. Или в Америке, не знаю. Я не могу.
Какая на самом деле разница? Вы думаете, его мало били или что?
Не знаю, никто его не бил. Давайте просто вообще опустим это. Опустим и не будем об этом говорить. Это, может быть, и неверно даже, и неправильно, потому что это меняет тему в сущности. 7373948. Насилие в семьях. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мне 76 лет. С мужем прожила 30 лет. Первые 2 года он поднял на меня руку. И я до сих пор очень помню. И обидно, и настолько больно. Так что такой закон, по-моему, обязательно...
Скажите, а потом он устыдился? Ну, он устыдился потом? Или вы привыкли, или что?
Устыдился. И на коленях и подставлял голову, что делай мне так же больно. Мы помирились, конечно, прожили с ним 40 лет.
Да.
Но нельзя не наказывать,
Надо. А не будут ли женщины, вот послушайте, а вот не будут ли женщины мстить мужчинам, оговаривать?
Не будут. Если будет одна, но в основном
да.
Мужики бьют очень больно. И наказывать за это надо. Это вот мое мнение.
Спасибо вам большое. Мой батя бил маму пьяной. А я вот не пью и не бью жену. Нет, подождите. Я не пью и ее бью жену. Что значит ее бью жену? Может быть, меня сам вас, может быть, Т9. Все-таки Т9, да? Что-то это самое.
Потому что на самом деле почти всегда это насилие, оно связано с алкоголем.
Нет, если говорить, что дети растут в семье, где отец избивает мать, и пьяный отец избивает мать. И у ребенка, поскольку он ассоциирует себя с матерью, настолько это воспринимается негативно, что ребенок на противопоставление отцу вообще не пьет спиртного и вообще никогда не бьет женщин. Потому что он видел, как били мать. А у меня соседа лупит жена, говорит Кнут. Ну, просто я говорю, воспользовавшись слабостью. Может быть, Мизулина любит шлепки, говорит ленинградец. Любит мечты. BDSM вы имеете в виду? Может быть, не знаю. Следующий. Ну, а почему нет? Ну, может, и любит. А это тоже не наше дело, наверное, мне кажется. Следующий шаг Мизулина – это ввести поощрение за битье в семье. Это поощрять каким-то образом. Если бьют, то это хорошо. Там, кстати, опять, как за доносы. Может быть, мили начислять, какие-то еще что-то. Да, хорошо. Еще. Давать шлепки и подзатыльники можно, надо заранее договориться о контрольном стоповом слове. О, Алексис, какой вы потрясающий. Конечно. То есть муж и жена дают друг другу подзатыльники и шлепки, значит, но договориться о слове стоповом слове. Стоп.
Персик
какое-нибудь слово стоп, да?
Ну, вы же понимаете, что те женщины, которые обращаются, прям уже обращаются в органы, чтобы там завели уголовное дело на мужа, это уже тут далеко за стоп-словом.
Мне не терпится рассказать страшно скабрезный, неприятный какой-нибудь такой случай этот самый из своей жизни. Со стоповыми словами. Но я не буду, а то я прослыву среди вас каким-то ужасным человеком. Нет, ну правда, я не хочу. Нет, жизнь моя огромна, как вы знаете, и многогранна. И
как
я помню,
полноводная река.
Я помню однажды просьбу шлепнуть, вот я помню. Ну, поскольку мне потом сразу один раз было такое. Ну, давно это, 40 лет назад. Ну, вот. И я что-то говорю, я больше никогда так не делаю. Я говорю, хорошо. Потому что там синяк такой. Ну, ужас. Больше никогда так не делаю. Хорошо. Ну, вот. Что за проблема? Ладно. Не буду. Надо, я готов. Но если не надо, значит, я не буду. Ну, хорошо. Я про Мизулину уже со смехом. Мизулина какая-то противоречивая. Вся она какая-то противоречивая. Помните?
Просто она, по-моему, боится перегибания палки, перегибает ее еще сильнее.
Я сегодня такая вся внезапная. Мизулина какая-то вся внезапная. Алло, здравствуйте, дослушалась.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Я считаю, что тоже не нужно лезть, на самом деле, в семью.
Не надо. Вот видите, вы за Мизулину. Ну, давайте, проаргументируйте все-таки.
Ну, Ну, смотрите, вы обратили, да, внимание, что все предыдущие звонившие были женщины. Ну,
вот. А потому что я просил, между прочим, я просто задавал такой параметр, ну, что да. звонят женщины.
У меня была ситуация, да, у меня отец руки распускал тоже, доставалось там мать, и мне доставалось. Да. Ну, вот. Но я все равно категорически против этого, на самом деле.
Ну, скажите, надо, почему?
Ну, почему, понимаете, потому что я, в принципе, уже взрослый человек, я мужчина, да, как бы. Я два раза был женат, даже, ну, свою жену, ни первого, ни вторую, ни разу вообще пальцем. Я считаю, что если человек в пьяном или там наркотическом угаре ломает тебе лицевые кости, да, ты продолжаешь с ним жить, значит, ты такой же животное, как и он просто. На самом деле, ты его просто достойно.
Ну, вот еще, может быть, спасибо.
Ним дальше.
Я про Мизулину нашел этот самый кусочек из Покровских ворот. Сейчас. Где
Анна
это?
Анна Адамовна.
Нет, это слишком долго. Это целая минута. У нас нет так минуты.
Я свидетель. Сейчас.
Думала.
Сейчас я найду.
Зайти?
О чем тут думать? Книги вас ждут.
Ах, я вся такая несуразная. Вся угловатая такая. Такая противоречивая вся.
Новости.
Обзор прессы.
10:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Коммерсант пишет о том, что власти Татарстана начали подготовку к продлению договора о разграничении полномочий с федеральным центром, действие которого заканчивается летом 2017 года. Эксперты уверены, что перезаключение договора имеет для президента республики имиджевое значение. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомость рассказывает о том, что в России все чаще сажают за экстремистские высказывания в интернете. Центр «Сова» изучил особенности борьбы государства с виртуальными экстремистами. Ну и вот конкретные данные можно прочитать в свежем выпуске «Ведомостей». «Новая газета» провела интересный эксперимент. Корреспондент издания два дня не отходила от телевизора. И затем ее протестировали ее состояние медиапсихологи, и они зафиксировали показатели, свойственные людям, пережившим тяжелые события. Вот два дня наедине с телевизором с 7 утра до 2 ночи, как это отразилось на здоровье и состоянии корреспондента, читайте в эксперименте «Новой газеты». «Сверху видно хуже». Это статья в российской газете. Она посвящена трудоустройству молодых специалистов. Выяснилось с помощью опросов, проведенных среди сотрудников различных офисов, о том, что уже трудоустроившиеся работники сталкиваются с непониманием со стороны руководства, 65%, и еще в половине случаев получают нечеткие должностные обязанности и страдают из-за отсутствия признания со стороны начальства. Вот об этом читайте в российской газете. МКРУ пишет о том, что о концерте для виолончели со штрафом. Как судили уличного музыканта за концерт на Никольской улице, Семена Лашкина обвинили в организации митинга и наказали на 10 000 рублей. Вот об этом подробнее на сайте МКРУ. «Комсомольская правда» рассказывает о самых интересных местах Подмосковья для путешествия одного дня. Пишет, что в Звенигород можно поехать за одуванчиком вареньем, в Коломну за пастилой. Ну вот, кто хочет отдохнуть, может посмотреть этот обзор на «Комсомольской правде». И «Фонтанка» рассказывает о том, что краеведы, голосовавшие против моста Кадырова, вышли из состава городской топонимической комиссии, обвинили Смольные в сиюминутных политических пристрастиях. Вот об этом подробнее читайте в «Фонтанке». 10:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва, 94,8.
Какие завораживающие подтверждения вчерашней моей мысли о том, что по-настоящему богатые люди, мы их имен вообще не знаем. Мы вообще не знаем, как их зовут. Золото, изъятое у бывшего руководства Внешпромбанка, мерили ящиками. Ящиков, послушайте, это текст российской газеты. Значит, итоги масштабных обысков, которые провело МВД по делу мошенничества Внешпромбанка. Я вам расскажу, вот это настоящие богатые. Мы думаем, что богатые олигархи, это там у них миллиарды, ребят. Ну хорошо, эти люди на виду, олигархи. Если олигарх пройдет, где-то купит что-нибудь в магазине, какое-нибудь колечко, тотчас растрезвонит.
Да.
Тотчас растрезвонит, кого, с кем. Обязательно. Папарацци, все, что хочешь. А вот вам люди, которые живут как бы в тени. Абсолютно их никто не знает, имен не знает. Что они делать не знают. Обыски прошли в рамках уголовного дела о выводе почти 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей, понятно? И каждые 65 миллиардов рублей – это 1 миллиард долларов. Таким образом, это 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов – из обанкротившегося Внешпромбанка, который ведет МВД. Значит, смотрите, обнаружили документы на недвижимость, судя по всему, купленную на похищенные средства, плюс десятки килограммов ювелирных изделий. Десятки! Я понятен? Не 10 килограммов ювелирных изделий,
да,
а десятки килограммов ювелирных изделий.
Скорее всего, они там с драгоценными камнями.
Изделия, да-да-да. Золото,
только золото
ведрами. А там, конечно, и бриллианты, и все, что хочешь. Понятно, да? Ведрами. Понятно? Значит, там топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус, я читаю по российской газете, практически все свое имущество распределили между родными и знакомыми. Так планировали его спрятать. В квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка полиция нашла ящик из-под трех бутылок вина. Что значит трех бутылок? Что, ящик из-под трех бутылок не бывает. Ящик бывает из-под шести бутылок. Что за ящик из-под трех бутылок? Не знаю. Странно. Доверху набитой ювелиркой. Напомню, что крах состоялся в декабре прошлого года, дыра в 200 миллиардов рублей и так далее, и так далее. Они сами себе выдавали кредиты. Например, господин Беджамов получил кредит на 3,3 миллиарда рублей. Миллиарда. Вам понятно, что я сказал? Сестра его, Лариса Маркус, получила кредит на 1 миллиард рублей. Еще на 1,4 миллиарда рублей получили другие топ-менеджеры.
Хороший
никто
кредит.
Никогда не возвращал этих кредитов. Никто никогда. То есть они получили кредит, оформили как кредит, после чего прекратили его возвращение мгновенно. То есть это было в сущности просто как, ну, выдать друг другу,
да,
денег. Да-да-да. Меня восхищает это. Это истинные миллионеры, понимаешь, настоящие миллионеры, за которыми вообще глаза нет. Никто их не видит. Потрясающе.
И это лучшая их защита на самом деле.
Они абсолютно в тени, безымянные люди. В банках... Секундочку. Можно посмотреть. В банковском хранилище большого банка вы найдете то же самое. Они просто спасали хранящиеся драгоценности от приставов. Секундочку. Почему молчите про вчерашнее награждение ТЭФами? А ТЭФи вообще сейчас, ну, по-моему, нулевое значение имеет для общества. Ровно нулевое. Не хочу быть Абрамовичем, хочу быть теневым. Только как перейти на темную сторону, говорит Алексис. Как продать душу дьяволу, спрашиваете вы, Алексис. Васильева тоже драгоценности хранила и измеряла килограммами. А как же Цукерберг в потертых джинсах? Не знаю.
Вы же не знаете, есть у него там ящичек дома с драгоценностями?
Я думаю, что и нет. Я думаю, что и нет.
А может, он тоже тетям, там, дядям...
Да
кому
нет,
часики?
А ему не нужно.
Кому
ему не нужно. У него десятки миллиардов долларов легальных.
Да.
Ему совершенно ничего не нужно. Слушайте, вы знаете,
какого... Он сам себе кредит не выдает.
Подпольного миллионера. Расскажите нам о нем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Нет, не получается. 7373948. Алло, здравствуйте. У вас есть на примете господин Корейко. Поделитесь с нами. А нет. Слушайте, я же рассказывал, год назад примерно я на Кавасаки 250-м ездил по лесу. И вдруг увидел дыру в заборе. Если честно, мне надо было выбраться на шоссе. И, если честно, там кругом было болото. И я, в общем, нырнул в дыру, надеясь, что через поселок пронырну. Я смотрел на карту вот, Google, Яндекс у себя в телефоне и понимал, что если я пройду прямо через эту дыру, я, наверное, выскочу на внутрипоселковую дорогу, и мне будет ближе. И почему я сказал, что на 250-м красачея шел? Потому что он был без фары, а уже смеркалось. Было, может быть, без 15-9. В лесу было темновато. На открытом месте еще светло, а в лесу было уже темновато.
Если бы вас там кто-нибудь из дробовика за этим забором?
Нет, я доехал. Потом, бамс, я упираюсь в какую-то огромную кованую, кованую этот самый забор. Высочайший, абсолютно.
А я думал, ступню статуи.
Что, говоришь, нет? Высочайший огромный забор. Какой-то очень красивый. И, значит, я понимаю, что я должен назад проделать весь путь. А было тяжко. Я там прыгал через стволы. И в лесу темно. А мне же не хочется туда ехать. Мне хочется... И я начал звонить во все, значит, двери. Там были звонки с этой стороны тоже, со стороны леса. Звони, звони. Я понимаю, что никого нет. И что мне, наверное, придется оставить мотоцикл, как-то перелезать через заборы, то ли что делать. Ну вот. А назад в лес дико не хочу. Потому что это где-то черти где. Ну что ты думаешь? И потом приходят рабочие. И долго я показываю, что это я. Я показываю, так сказать, там даже документы показал, что это я, все лицо, все. И они говорят, нас уволят и убьют, если мы вас пропустим через наши дворцы. А там стоят дома четырехэтажные вверх. И сколько-то этажей вниз? Ну, один, два, ого, там, да. Четырехэтажные вверх. Слушай, огромные дворцы. Огромные дворцы. И я тогда подумал, что вот они, корейки-то, вот оно, понимаешь? И мне говорят, хорошо, потом с рабочими я договорился, что у меня в руках, если я поведу мотоцикл в руках, то есть я никакого не издам звука, который мог бы испугать тутошних обитателей, по чечане кто-то из них есть, там у многих просто еще ремонт идет. Значит, в руках поведете мотоцикл. Я говорю, хорошо. Я говорю, но когда я пройду эти вот четыре дворца гигантских, можно я сяду и тихонечко на второй передаче, не газуя, все это ползком поеду? Они говорят, хорошо, разрешили. И оказался этот дворец, я могу найти сегодня этот поселок. Оказалось, что это из «Газпрома» люди. Из «Газпрома». То есть там... Мамочка, что они строят. Понимаешь?
В Эльдорадо попали.
В этом абсолютно за пределы. Просто кошмар. Они должны были выколоть мне глаза. Обязательно. Я же понимаю, что это была как громаднейшая ошибка, товарищи. Громаднейшая ошибка. То, что меня отпустили живым. И мне не выкололи глаза. И я увидел дворцы людей из «Газпрома». Это как ехать в «Миллениум парк». За Агаларов эстейт. Короче, направо идете через «Миллениум». Проезжаете. Дальше, до конца, почти до конца. И потом налево там есть поворот. Есть шикарный ворот огромный. Я могу найти это место и указать, если когда-то опричнина или его воробейшество, погибшее ныне, безвременно погибшее его воробейшество, или кто-то захочет, наконец, по-настоящему раскулачить богатых людей, товарищи, приходите ко мне, я покажу вам дорогу. Я знаю, где живут эти люди. С моей точки зрения, недостойнейшие, худшие из нас. Потому что строить такую роскошь, аббатство Даунтон просто отдыхает, понятно? Аббатство Даунтон просто отдыхает мгновенно.
Не забудьте взять ведра для украшений.
Конечно.
Золото будем складывать.
Страшное место. Я готов сделать донос, если нужно. Даренко Сусанин. Нет, я был Сусанин до того места. А потом меня без выколотых глаз отпустили. Живым. Потому что я видел эти вещи. Надо было залить мне... И все. Ну и послушайте. В результате надо было залить меня кислотой, где-то растворить в специальной ванне. Мне кажется, все рабочие, которые строили эти дворцы, тоже умерщвлены. Никто из них не отпущен живым. Конечно, мы не имеем права такое видеть, товарищи. А если вы заедете в деревню, если вы пойдете в Петрово-Дальнее, я уже вам расскажу все. Можно считается за донос, еще один донос?
Все.
Еще, если поехать в Петрово-Дальнее, а потом в Тимошкино, где прятался этот сам Красногорский стрелок, в Тимошкино. Поехать в Тимошкино, а в Тимошкине взять вправо от автобусной остановки и выехать к долине реки Истра. Перед ее впаданием в Москву-реку, значит, выехать на утес, на этот высокий утес, то видишь внизу запредельный какой-то Петергоф, какой-то волшебный. Там просто Петродворец и Павловск, все это вместе.
С фонтанами?
Бог милостив, что там стоит! Бог милостив! Это что-то за... Там тысячи, десятки тысяч, не знаю, квадратных метров, понимаешь? Какие-то дворцы стоят. Боже, все это вдохновлено, конечно, Петербургом, то есть такое в петербургском стиле. Я говорю, серьезно, это что-то, это резиденция Ее Величества.
Мне кажется, этим людям надо устраивать отпуск по обмену. Вот раз их оттуда и в деревню.
О чем мы говорим сейчас?
Или в Саратов.
Вот где богатые люди, вот где богатые. Имен их мы не знаем. Мы не знаем их имен. Пожалуйста. И никто их не знает. У них ведрами драгоценности, ведрами. 200 миллиардов, минуточку сейчас, 3 миллиарда долларов просто украли. 3 миллиарда долларов просто украли. 3 миллиарда, я понятно говорю, нет? 3 миллиарда, ребят. Понятно? Значит, украли просто. Забрали себе и рассовали по родственникам. Вот где люди настоящие-то. А мы, господи, на наш масштаб посмотреть. Тьфу на нас! Да, смотрите, значит, бедность раскалывает общество сильнее, чем мигранты. Это исследование независимой газеты. Анастасия Башкатова пишет. Очень интересно. Но...
Особенно на фоне предыдущей темы.
Но глаз словно. Она говорит, что число бедных россиян растет на 3 миллиона человек в стране за 15 год. Доходы ниже величины прожиточного минимума получают все больше. Там 13,3 от общей численности населения. Бедных все больше, больше, больше и больше. Но это не имеет никакого значения.
Почему это не имеет?
Ну, потому что, а что, и что? Ну, бедных больше, и что?
Ну, когда у тебя есть там 13% семей, которые не могут купить себе даже лекарства, то это на самом деле вызывает напряжение. Никогда не видит, как другие там идут, и я не знаю. Не,
бедных становится все больше. Какое это имеет значение? Ответ – никакого. Никакого.
Ну, не для бедных.
И для бедных тоже. Нет, я говорю сейчас о политике. Можно я скажу? Политическое влияние. Для бедных, какое это имеет значение? Для бедных не имеет никакого значения. Просто. Политическое влияние бедных каково? Равно нулю.
Ну, подождите, а как же революции?
Революция, вот я думал об этом.
Взбунтуемся.
Нет, не взбунтуемся. А, значит, я тебе скажу, я думал об этом. Я думал, что революция, это как авария Чернобыльской АЭС, это, в общем, неправомерное, случайное событие, сочетание мириадов случайностей. Какие-то мириады случайностей должны сойтись. Почти никогда этого не может произойти.
И тем
почти
не менее никогда. Это происходит. Нет,
можно скажу? Можно скажу? Российская жизнь. Если ты откроешь учебник истории с 16 века, ты обнаружишь, что революция должна быть каждый божий день. Ее нет. Она должна быть каждый божий день.
Просто очень терпеливая.
В 16 веке. В 17 веке. Не просто терпеливые, а терпеливые до бесконечности. Поэтому это математическая категория бесконечности. Знаешь, восьмерка, положенная на бок. Поэтому никакой революции в России быть не может никогда. Потому что если бы она могла быть, она была бы каждый день. Поэтому все можно забыть про эту... Это невозможность. Революция как возможность в России есть революция как невозможность. Революция как невозможность. Это всплески какие-то ужасные. РНЕ, Баркашовцы, Рудской, значит, 3-4 октября 93 года, расстрел парламента из танков. Все это невозможность, а невозможность. Понятно, да?
Это невозможно. Вы думаете, что это все обречено?
Я считаю, что революция, если бы она вообще была возможна в России, мы бы, открывая учебник истории, на каждой странице видели по революции в каждом абзаце. Например, там берем, там 1605 год, 29 июня, революция. Потом открываем следующий язык. Например, там 30 июня 1605 года, революция. Она должна быть каждый год.
Но мы же ускоряемся.
Нет.
Ускоряемся.
Мы ускоряемся?
Да.
Мы замедляемся, если ты заметишь. Мы
развития экономики, а в плане моральном, да.
Абсолютно замедляемся. Мы движемся к кристаллизации.
Это как?
К архаизации и кристаллизации. Мы устали от себя в плазменном состоянии, в таком растекающемся плазменном состоянии в 90-е, и мы избрали путь кристаллизации, архаизации. Значит, это мы внутренним взором обратили взор вспять, нашли в нашем прошлом моменты, которые, они все вымышленные на самом деле, нереальные, но это не имеет значения. Они работают как точки кристаллизации, виртуальная кристаллизация, виртуальные точки кристаллизации. Мы придумали себе в нашей истории точки кристаллизации, и мы движемся к ним, к домострою, вот Мизулинский домострой, к запрету на критику и похвалу властям Николая Первого. То есть мы движемся к домострою, к Николаю Первому. Понятно, да?
Да, но если у нас сейчас отобрать горячую воду и интернет, то, мне кажется, это будет иметь серьезные последствия.
Не будет иметь никакого последствия.
Или вот типа повышение пенсии.
Не там, будет иметь вот понижение пенсии. Вообще ничего не будет иметь последствий. Вообще ничего не будет иметь последствий. Но я тебе серьезно говорю.
А я бы спросил у тех, кто работает сейчас, нет, и имеет ли для них это последствия.
Я отвечаю. В России мы не ускоряем развитие, а замедляем. Мы не ускоряем развитие, а замедляем. Именно с этой целью мы, как нация, как народ, стремимся к архаизации. А мы стремимся к архаизации. Мы стремимся к инерции. Понимаешь? Инерциалисты. Себе прекрасный термин дал Чесноков, который был вчера здесь у нас на станции. Или позавчера. Чесноков был, Алексей. Он дал прекрасный термин инерциалисты.
Мы и всегда он... были такими. Так,
абсолютно верно. И он говорит следующее, Чесноков. Он говорит, лучше быть решительными инерциалистами, чем нерешительными реформаторами. Решительные инерциалисты, вот кто мы сегодня. Мы хотим двигаться по инерции, желательно вспять. Вот.
Понимаешь? Я бы сказала, если дают по чуть-чуть, да? Чуть-чуть да. там да. забрали, да. чуть-чуть да. здесь забрали. Да. И вот потихоньку, да, это вполне реально. Ну, то есть обратно к домострою. Но если разом и что-то серьезное, то...
Ничего не будет. Ничего не будет. Вот, понимаете, я верю в свой народ. Я знаю хорошо свой народ. Я хорошо знаю свой народ. Русский народ, единственный его исход заключается в алкоголизме, разбойничестве и эмиграции. Есть три исхода для русского народа. Алкоголизм, разбойничество и эмиграция. Эмиграция. Понятно. Никаких других исходов не существует. Забудь. Ну все, не надо романтизировать. Что-то тебе тоже такое-то начиталось, какое-то Пушкина, Байрона, не знаю, что ты там начитал.
Всех прекрасно. Прекратите,
ребят. Забудьте об этом, ладно? Все. Значит, мы будем беднеть. Наверное, может быть. А может и нет.
Алкоголь не у нас производится рекордными темпами.
Алкоголь производится рекордными темпами.
Так что выход
темпами.
Один есть. Денег да. на иммиграцию
Дайте
у нас
что-то
нет.
хорошее я вам расскажу. Пожалуйста, где хуже, чем вам? Вот вам плохо, а вот рабыню, значит, поймали. Что, поймали, казнят или что?
Спасли.
Москвичку Елену. А спасли, наоборот. Москвичку Елену, я читаю вам по Московскому комсомольцу. Сделали рабыни на кирпичном заводе в Дагестане. Дагестан, она где? В России, что ли? Забыл просто. Да. Ей удалось сбежать, но местные сотрудники ДПС, к которым она обратилась за помощью, то есть она обратилась к МВД Российской Федерации. К МВД Российской Федерации обратилась. Они вернули ее назад в рабство, потому что рабыня не должна бежать. Не должна. Ну, это плохой поступок. Она негожая рабыня. И сотрудники МВД Российской Федерации помогли ей сделать правильный выбор. То есть вернули ее в рабство, в яму.
Они тоже шли к архаизации.
Они тоже шли к архаизации, ну это же нормально. Mm. Значит, оказалось, что потом ее объявили в федеральный розыск за кражу. Она была неблагополучная женщина, ее стали федеральной. Смотрите, значит, в России насчитывается, пишет Walk Free Foundation, и об этом пишет МК. Я не проверял, простите, я ссылаюсь на источник. В России насчитывается 1 миллион 48 тысяч рабов. Это 16-й показатель в мире из 167 стран. В число рабов, правда, правозащитники включают проституток. И незаконных мигрантов, у которых отбирают паспорта работодателя. Ну, да-да, тогда можно. А также тех, кого продали за бесценок на Кавказ. Ну, на Кавказ у нас продают в рабство. Понимаете?
Ну, это все. Работать. Все. А? Ну, это вот все. Она работала на кирпичном заводе.
Значит, что получилось? Я родом из Ставропольского края, она сказала. В Москву бежала от побоев мужа. Муж избивал. Бежала в Москву. Ну, плохо ей было. Муж бил. Видимо, Мизулина считает, что это ничего.
Что это укрепляла семью?
Укреплялась. Она говорит, нет, ну, все-таки это семью не очень укрепляла. Не очень. Устроилась на работу. Снимала с братом однокомнатную квартиру. Потом встретила любовь. Он был пьющий. Там новый, уже в Москве. У нас здесь пьющий был. Понимаете, в Москве же нет пьющих. Но вот, оказывается, был один пьющий. Хорошо. Она через некоторое время жила уже в ботаническом саду в шалаше. все, квартиры нет, ничего нет, жила в шалашу.
Зато на природе.
Там было 12 человек, бомжей. Она стала бомжом вместе с возлюбленным. Или без возлюбленного, не знаю. Убирали мусор около палаток, вот этих знаменитых, за которыми московская либеральная интеллигенция бьется, что палатки надо вернуть. Она убирала там мусор и бомжевала. Потом из коммуны пришлось уйти. Потом она стояла у подземного перехода около вокзала, просила милостыню. Подходит ко мне кавказец, предлагает хлопнуть по рюмашке. Остальное помню смутно. Очнулась в автобусе. Рядом со мной спали еще две женщины. Трех женщин сразу повезли. Он их отравил чем-то. Доехали до Махачкалы. Пересадили в микроавтобус. Она оказалась в Новом Хушете на кирпичном заводе, где прожила 3 месяца. Новый Хушет, село в Дагестане. Расположено у федеральной трассы Кавказ. Жили в ямах. Все, значит, отпаивали их сначала родниковой водой, потому что этот кавказец, который их напоил, он, видимо, переборщил чуть-чуть все-таки, видишь? Ну вот.
Не потом, поберег.
Да. Вот. Ну и хорошо, дальше они были в рабстве. Они были в рабстве, потом она бежала, обратилась к МВД Российской Федерации, к сотрудникам МВД Российской Федерации, которые ее под локотки увезли назад в рабство. Сказали, женщина, пожалуйста, не порть нам репутацию. Зачем
тебе? Не надо тунеядствовать, надо работать, сказали они.
Ты очень плохо поступила, что бежала из рабства. Очень плохо. Леночка, я ее Лена звать. Леночка, ну так нельзя, Леночка. И ее свезли назад и посадили в яму за решетку. И все. Она в яме, она не, над ней была решетка сверху. Такая бетонная яма, фотография в московском Комсомольце. Движение.
Подъем. Движение.
Это же туристический кластер, Кавказ. Туристический кластер, товарищи. Они сказали, Леночка, ну зачем? Это же туристический кластер. И вот сейчас вот, какой ты нам славу прославишь нас? Ну что
надо
ты
же держишь? Поднимать промышленность.
Я говорю, пожалуйста, назад на кирпичный завод. По-прежнему огромная пробка стоит на Новой Риге. По-прежнему тяжело на Ленинградке и очень плохо после свободы на Волоколамке. На шоссе энтузиастов такая же сильная пробка. Дальше третье транспортное кольцо едет только где-то на 5 часов по циферблату и на час по циферблату. Все остальное выглядит скотски, омерзительно. В особенности на 7, 8 и 9 часов по циферблату внутреннее и внешнее третье транспортное. Дальше, Новый Арбат вообще не едет никак. Новый Арбат. Остановился еще от речки, от гостиницы «Украина». Дальше никакого движения, точно. И дальше, Воздвиженка не едет, Якиманка не едет, Московская, Кремлевская набережная не едет нифига совсем. Понятно? Потому что там идет какая-то, может быть, река. А может, перекрытие, мы не знаем. Но мы радуемся все равно, правда же? Мы пойдем с радостью и проживем ее эту среду, 29 июня.
Подъем!